Вообще говорить о Наполеоне Бонапарте – дерзость. И мы с вами, можно сказать, в прямом эфире заявляем, что мы дерзаем. Не ошибусь, если скажу, что это самая знаменитая жизнь в европейской истории нового времени. Вот вряд ли можно опровергнуть этот тезис. Всего 52 года этой жизни, причем последние 6 лет заточения на острове Святой Елены. То есть активной жизни 46 лет. И биография ослепительно, незабываемо отражена в художественной литературе, затем в кино, в театре, в музыке, везде. Военные победы легендарны. Ну, например, битва на Аркольском мосту. Стоит увидеть полотно художника Гро, правда, его придворного художника. Но как оно прекрасно! Как прекрасен этот молодой Бонапарт, худой, с длинными волосами, с одухотворенным лицом, знаменем. Ну, скажем, художник льстил. Но сам эпизод был. Это правда. Что, схватив знамя под шквальным огнем, этот человек ринулся вперед. Не раз был ранен, был контужен. По время итальянской кампании под ним убили 19 лошадей. Это все правда.
Торопитесь, Наталья, и он таков. Еще не родился. Он.
Ничего, сейчас родится. Оценки Бонапарта в мировой истории. От революционера, император свободы, я добавила к сегодняшней теме. Это выражение употребил не я, первый его употребляют, но оно очень точно передает. Император свободы, император революции, таким называли, до корсиканского чудовища, именно Тавра. Поклонники доходят до обожествления. Я вспоминаю много лет назад на Никольской улице в историко-архивном институте, тогда в Московском историко-архивном институте, который сейчас часть РГГУ, я организовала эту деловую игру с студентами «Суд над Наполеоном Бонапартом». Таких страстей не было ни на одном другом суде истории. Девочка-бонапартистка, советская бонапартистка, студентка, вышла с изображением бюстиком Наполеона, подняла его вверх, клянусь памятью Наполеона говорить только правду. Это была игра. Но игра, наполненная реальными страстями, зал то хохотал, то аплодировал, то практически свистел. И когда самый замечательный был момент, что да кто бы из вас сидящих в этом зале, говорит ныне очень известный историк Андрей Медушевский, кто бы из вас, тогда студент, не взял власть, когда она прямо плывет в руки, в чем вы его обвиняете? И в зале юрнический голос тоже нашего нынешнего преподавателя, доцента, это Александр Владимирович Крушельницкий, который юрничая, юный, говорит, ну мы же комсомольцы! И это все, заметьте, было еще в советское время. Итак, Наполеон жив, но есть детали, которые не являются широко известными. И Алексей Алексеевич совершенно правильно сказал. Мы с ним уже давно сделали это открытие, о котором психологи пишут всегда. Смотрите в детство. Но даже до детства происхождение.
До детства происхождение.
Происхождение.
Загадок родился. Много, поехали.
Да, родился. Загадки будут по вашей части. Родился, я сейчас факты изложу.
Да.
Родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо, Корсика. Провинция. Глухомань. Полная глухомань. О Корсике скажу сразу же. Корсика, да, ну вот может она...
Она всегда провинция, чья-нибудь.
Да, может быть, она действительно несколько загадочна. Ныне это департамент Франции. Около 300 тысяч населения... 300 тысяч человек населения. Язык. Это два диалекта итальянского языка.
Ну, это корсиканский.
Да, это корсиканский. В нем слиты два диалекта итальянского. Чизмонтанский, близкий тосканскому. И Ольтремонтанский. Вот так, вот, Монтань, вот, там вот, гора.
Так, грубо,
родственный северо-сардским диалектом. Редкий, короче говоря, редкий. Родовые пережитки, это всем известно, они по сей день существуют.
По сей день существуют.
Вендетта...
Я чуть было не попал там недавно.
Что вы говорите?
Да, но не в родовой пережиток. То есть родовой, но не вендетта.
Вендетта, плачи по покойникам, громкие, идущие с древних времен. Население, древнее население, корсы, от кого пошли корсиканцы, в том числе Наполеон Бонапарт. Корсы, древнее население Корсики и Северной Сардинии. Горцы, скотоводы. И энциклопедия официально сообщает, этническая принадлежность не установлена. В течение 6-4 веков до нашей эры они подчинялись вот, в древности. Этрускам. Достаточно тоже загадочному народу, чья письменность, между прочим, до сих пор не расшифрована. Грекам-фокейцам, карфагенянам, тоже народу сложному, пуны так называемые, которые прибыли из Финикии в Северную Африку, в них слился Ближний Восток и Северная Африка, римлянам. То есть в этих корсиканцах было намешано очень много чего. И только в 1755 году Корсика попробовала стать состоятельной, свергла генуэзскую власть. Вот в сфере управления Генуэзской республики они были довольно долго в Средневековье.
То есть они формально оставались под Генуей, но с точки зрения международного права,
да,
если оно существовало.
Но фактически
там было восстание.
Так, так и называлось,
да?
Фактически самостоятельно. Она пробыла в этом состоянии 14 лет, с 1755 по 1769. А в 1768 году Франция, которой правил в то время Людовик XV, фактически купила...
Помните, Любьяна Мэй? Людовик XV любимый.
Да, любимый.
С мадам Помпадур.
Как плохо кончил.
Да, кончил плохо.
Купила у Генуи права на Корсику. То есть это было...
Почему? На Корсику, которая уже восстала. То есть, еще раз, Генуя ее не контролировала.
Но французы поступили юридически грамотно. Вот эти права были выкуплены. А после этого уже... И завоевала, оккупировала.
Французская армия.
Они пришли как хозяева.
Да.
И после сопротивления, которое там было, главным героем сопротивления был некто Паскуале Паоли, наверное, да,
Паоли,
замешан в истории Бонапарта, даже очень замешан. И Корсика стала французской за несколько месяцев до рождения нашего героя.
Вот, можно я приведу?
И так он иностранец, да, для Франции.
Да, да. Значит, у нас 1769 год, 13 июня. Паоли, лидер восстания, лидер независимой Корсики, вынужден эмигрировать под давлением французских войск. 13 июня, через два месяца, 15 августа, рождается Бонапарт, Наполеон наш. То есть, иными словами, он на оккупированной территории. Он абориген для корсиканцев, французы. Вот не, они пришли, и мы сейчас их выгоним. Мы их сейчас выгоним, как выгнали генуэзцев. Это временная оккупированная территория.
У него много давних, сугубо корсиканских предков, которые,
да, вот сейчас мы уже переходим,
переплетены с Италией, мы переходим к его родителям. Но это, да, оккупированный. И сразу еще замечу. Да. Но фактически он для Франции. Нынче это департамент Франции. Но тогда... иностранец, ну, не француз, скажем так.
Покоренная территория, француз, нет. Это, да, можно сказать, что это, пользуясь выражением 19 века,
колониальный,
это колониальный захват.
Конечно.
Это другой,
конечно,
народ, с другим языком, другой культурой.
Да. Да. Юридически оформленный,
да,
но захват. Они пришли завоевателями. Я не так давно оппонировал очень интересную кандидатскую диссертацию, посвященную завоеванию Корсики.
Так.
То есть у нас в стране всерьез этим занимаются. Такая Екатерина Герасимова, которая работает у нас ныне в историко-архивном институте, написала под руководством прекрасного медиевиста Владимира Николаевича Малова очень интересную диссертацию о завоевании Корсики по архивным, между прочим, материалам, имеющимся в нашей стране, в так называемой коллекции Покровского, архиве Покровского. Итак, происхождение, что же за родители у него вот в этой ситуации, на этой Корсике. Отец Карло Мария Буонапарте. Буонапарте звучало очень по-корсикански, а когда наш герой станет, скажем так, превращаться во француза, он трансформирует свое имя в Бонапарта, а вообще Буонапарте. Он происходил реально из древнего тосканского патрицианского рода.
То есть
что
он,
это такое?
Дворянин. Он дворянин, для, это доказано, шли споры же.
Конечно.
Карло Буонапарте дворянин,
его
итальянский.
Его родственники,
да,
выправили себе бумаги. Но надо сказать, что патрицианский род Флоренции это не очень-то дворянство. Это все-таки верхушка города. Это может быть и финансовая верхушка, но это знать. Это знать, которая стала знатью в эпоху Возрождения. И со временем эти документы они достанут, его родственники. Я об этом еще скажу. Для Корсики, конечно, аристократия. Но есть замечательный английский историк Десмонд Сьюарт, которого очень хорошо знаю как автора одной из лучших монографий о Столетней войне, давным-давно мною читанной и проработанной. А он написал еще и две монографии о Бонапарте. Он очень пишущий человек, при этом профессиональный историк. Он замечает о происхождении Бонапарта. Все-таки, называясь аристократией на Корсике, они были малограмотными мелкими землевладельцами. В сущности, сущности, это те же крестьяне, но только с фамильным гербом. Мне это очень нравится. Таково мнение Сьорда. Но это французский историк, английский историк, родившийся в Париже, и он как-то между французскими и английскими оценками, может быть. Отец с молоду имел прозвище, которое ему очень нравилось. Карло Великолепный. Прозвище отца Великолепный за его блестящие манеры, которым он отличался, и умением пустить пыль в глаза. Это был светский человек. Совершенно другая мать. Летиция, которую обожал Наполеон Бонапарт до конца своих дней, которую вспоминал в своем заточении и часто говорил: «Ах, мама Летиция, вот она была права в этом, права в этом». Она из простых. Она была из простых горцев-крестьян. В юности носила за поясом стилет, между прочим, в духе корсиканской молодежи. Суеверная, скаредная, безумно трудолюбивая, преданная интересам семьи, но отличавшаяся тоже неким обаянием, очарованием, что Карло прекрасно понимал. Родственник, очень важен здесь дядя, вообще заметила, что в судьбах наших ярчайших героев исторических часто заметную роль играют именно дядюшки. Вот это с древности идущая традиция, что брат отца – это очень близкий человек, это может быть в чем-то ближе отца, она идет с древности. В глубочайшей древности многих народов был закон, если умирает у кого-то жена, то брат, если кто-то умирает в семье, брат обязан занять место вот умершего брата, жениться на его вдове, допустим. То есть это очень близость большая, здесь она имела место. Это дядя отца по имени Лючиано Буонапарте, архидиакон Аяччо, один из самых образованных на Корсике людей. Это тоже должно было повлиять на судьбу нашего персонажа, потому что приобщение к книгам, у отца тоже была библиотека, это не чуждо было этим вчерашним горцам, казапасам и так далее. Именно он в Пизе получил документ от архиепископа Пизы о дворянском происхождении Буонапарта. Во Франции старого режима, монархического, это было чрезвычайно важно для семьи. И прежде всего это помогло Наполеону получить образование за счет королевской казны.
Ну, давайте все-таки вспомним, что их брак был очень ранний. Ему 18, ей было 14. Ему 18. Да. Он, как романтический юноша, благородный, папа, в смысле, мы говорим о папе, о Карло Марии Буонапарте тогда еще его звали, он, естественно, участвует в восстании Паоли, он, естественно, сторонник независимости Корсики, как любой романтический юноша, 18 лет, вот она,
настоящий
свобода.
Герой.
И на свадьбе, соответственно, родителей, был Паоли, вот этот самый руководитель восстания. То есть глава государства, грубо говоря, это 64-й год, грубо говоря, это глава государства.
Сегодня мы бы сказали лидер Корсики.
Да, лидер Корсики, да. Лидер Корсики, который воюет против, с одной стороны, генуэзцев, которых они изгоняют, с другой стороны, уже Паоли понимает, что скоро французские солдаты туда придут.
И снова придется
воевать. И он приходит на свадьбу к этому своему юному почитателю Карло Марии Бонапарте, и, соответственно, даже говорят, что не то, что он их познакомил, настоял на то, чтобы он женился, потому что каждый корсиканец должен иметь семью перед тем, как уйти в поход.
И очень крепкую семью,
да.
Со временем.
И он воюет. И
они
он воюет.
Оправдали надежды лидера корсиканского. У них выживших было 8 детей, а еще несколько детей умерли во младенчестве.
Мы даже не знаем, 12-13.
Кажется, суммарно. Всего 13.
Да, 12,
но цифры расходятся. Надеюсь, что родители Бонапарта знали точно.
Отец
но выживших,
воюет, да. Но
выживших
отец...
было 5 мальчиков и 3 девочки. То есть это большая семья.
Большая семья. Но пока, значит, они молодые, еще раз напомню, ей 14 лет в 64-м году, через 5 лет родится Бонапарт, и он не будет старшим, он не старший,
он
наш
второй.
Бонапарт, да, наш Бонапарт, да,
наш.
Но этот Бонапарт, папа с мамой, значит, это идет война, причем война гражданская, и после того, как сторонники Паоли были разбиты французскими войсками, а что ж тут империя, Людовик XV,
силы не равны,
да, они скрываются в лесах. Папа, мама и старший сын Жером, будущий. Вот с младенцем на руках, это тоже закалило ее характер, да? И будучи беременной,
и верхом, и прячась в убежищах в лесу. Мама Летиция не зря восхищала у него восторг и у многих современников. Но чуть-чуть так улыбнемся, у него получается папа Карло и мама Летиция.
Да.
Для нашего уха звучит занятно. Эта семья занимала большой дом. И не только они. Выше жили их родственники.
Это клан. На самом деле, надо сказать честно.
Да, это клан.
Мы говорим семья клана.
Выше на втором этаже жила их родня, на первом этаже Карло и Летиция, и кругом много-много всяких детей. Тут его босоногое детство и случилось.
То есть он у нас еще не родился.
Ну, что ж, родился.
Нет, значит, смотрите, они вернулись из вот леса. Он не в лесу родился, он родился дома, тем не менее.
В прихожей на ковре.
Да.
Как сказали, кто-то из современников заметил, у мамы начались схватки у Летиции в церкви. Она заспешила со службы домой, но не дошла даже до спальни. Он стремительно родился на ковре в прихожей, и кто-то потом из его биографов заметил, проявив ту внезапность и стремительность, которую будет проявлять всю жизнь.
Да, да, это верно. Но они вернулись. Вот очень важно сказать, что они вернулись из леса. Их не преследовали французы. Новый французский губернатор, назначенный Марбёф, или первый французский губернатор Паоли, значит, у нас в Англии, он, понимая влияние этой семьи не самого Карла Марии. Самого Карла Марии 23 года. Ну что это?
Но да? Приближает,
да,
к себе.
Да. Он приближает к себе. Он бывает у них дома. Оккупационный губернатор. Я хочу обратить ваше внимание.
Это очень важно для семьи,
да,
для образования. Алексей Алексеевич, вообще мы всегда уделяли большое внимание детству, но сегодня мы уделили внимание даже утробной стадии. Вот что значит выдающийся герой. И до его рождения. Но все-таки, пожалуй, он уже родился.
Он уже родился, но он корсиканец, он не француз. Хотя родился он уже когда? Это было включено в
французскую
империю. 3 месяца.
После прихода французов 3 месяца.
Да.
То есть, действительно, утробная стадия его развития проходила еще
в независимой курсе.
Ну что ж, фигура грандиозная.
Второй сын. Давайте еще раз.
Настолько основательно к ней и подошли.
Нет, второй
да,
сын.
А всего будет мальчиков 5, а девочек 3. И за всех, обо всех них он будет заботиться всю свою жизнь. Был вот это вот корсиканское свойство,
семья,
что наш клан семья, он никогда от этого принципа не отступит, лично он. Не скажу этого обо всех его родственниках.
Да.
Большинство из них, в сущности, его предадут. В конце жизни, в трудных условиях, гораздо более преданными окажутся ему, для него приемные дети. Дети его жены Жозефины. Мы к этому придем когда-то, но это интересное такое вот явление. Клан кланом, но получилось одностороннее. Он всех опекал и обо всех заботился, а они стойкости в трудных обстоятельствах
не всегда проявляли.
Не проявили.
Да? Не всегда проявляли.
Итак, этот клан живет в большом доме, дети резвятся на улицах, дерутся. Отмечено, что в драках он был всегда одним из самых отъявленных драчунов, никогда никому спуску не давал. И были там свои сложности в клановых отношениях. На втором этаже жил кузен Поццо ди Борго со своей семьей. И отношения с Карло у него были не очень хорошие. А Карло вообще становился со временем острым человеком, склонным к каким-то конфликтам. Вот, например, он подал в суд на родителей своей жены Летиции за то, что
это
в течение... Папа Карло.
Да.
За то, что в течение 10 лет они не выплатили ее приданое. А вот этот родственник, кузен, живущий на втором этаже, однажды вылил на Карло содержимое ночного горшка, чтобы мы представляли, что клановые отношения были сложные. И он подал Карло на него в суд по этому случаю. Но сын Поццо будет мстить, находясь на службе российского императора, агитировать против Наполеона. Это вот кровная вражда, даже на почве ночного горшка. Жизнь материальная была непростая, не широкая, достаточно трудная. Мальчик растет резвый, материальные обстоятельства сложные, но здесь отец и сблизился с губернатором, о чем на этот раз вы, забегая несколько вперед, Алексей Алексеевич, уже сказали. С губернатором Марбёфом, самым просвещенным, весьма просвещенным французским дворянином.
Оккупационным губернатором по-прежнему. До сих пор он воспринимается так основной частью корсиканского населения.
Но Карло пошел пошел на дружбу с представителем оккупационных властей.
Да.
И пошел, видимо, совершенно сознательно в интересах своей семьи.
Семьи.
Когда-то был секретарем Паоли, а теперь служит губернатору французскому.
Наталья Басовская, после новостей продолжим.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
У нас проблема с техникой, но у нас нет проблемы с ответственными товарищами. Это программа «Все так». Я вас спросил, что за эмблему взял Наполеон для своей империи от мировингов. Конечно, это были пчелы. Знаменитые пчелы. Мы об этом будем говорить, почему пчела и откуда она взялась. Но наши победители, кто выиграл книгу «Повседневная жизнь на острове Святой Елены при Наполеоне», издательство «Молодая гвардия» в 2008 году, это Светлана, чей телефон начинается на 326, Алексей, замечательным началом телефона 666, Сергей 156, Андрей 336, Коля 066, Александр 332, Лена 360, Алексей 568, Александр 399, Виктор 761, Андрей 771 и Светлана 335.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Наполеон Бонапарт, Алексей Венедиктов в студии. Мы говорим о том, как маленький мальчик, ему еще не исполнилось и 8 лет. Семья огромная, она все время растет, мама все время беременная, и дети рождаются, содержать трудно, и оккупационные власти, но папа дворянинный, папа знакомится с губернатором.
И папа заботится об образовании детей. Это большое спасибо этому папе, он сделал великое дело. Первоначальная грамота осваивалась его детьми прямо вояччо, и об этом он беспокоился.
Только не на французском языке,
скажем сразу. Это были монахини, да, это были монахини. Да, французский пришлось осваивать потом.
Да.
Они сначала плохо или совсем не говорили, или плохо говорили по-французски. Корсиканский акцент был одной из проблем юного Бонапарта. Итак, монахини вояччо обучали детей грамоте. Затем появился первый учитель правописания, аббат Рико, и здесь уже и французский язык.
Начался.
Была библиотека отца, имела значение для ребенка. В отличие от нынешнего времени. Дети рано начинали читать. И Наполеон еще, будучи совершенно маленьким, до 10 лет начал читать Плутарха, Цицерона, Вольтера, Руссо. И, надо сказать, эти авторы будут сопровождать его почти всю его жизнь, до начала заката, до войны в России и так далее. Там уже все. А так, в общем-то, до русской кампании он не расстается с этими вот кумирами своей юности. И, видимо, сам верит, что он все еще несет по Европе знамя революции.
Но ему только 10 лет.
Пока он нет революции. Пока до революции еще Великой Французской 10 лет.
Да.
В 1779-м ему тоже 10 лет. Маленький Наполеон Бонапарт отдан в военную школу в Бриенне. Крошечный городок недалеко от Парижа.
Надо сказать, папе это дорого стоило, имея в виду, что папа за активное сотрудничество, опять повторюсь, оккупационное в нашем понимании, администрации, он избран делегатом в Генеральные Штаты в Париж. И там он завязывает некие связи и просит, в том числе с военным министром, и просит его взять мальчика туда, в Бриен.
Это трудно, но это было престижно, потому что в этой школе учились молодые французские дворяне. И 5 лет обучения в этой школе были для него очень важны для будущего, ибо там изучали историю, математику. Ему плохо давались языки, всегда плохо давались языки. Очень плохо давалась латынь. Про немецкий он в будущем сказал: как его вообще можно выучить? Как вообще можно изучить хоть одно слово на этом языке?
Надо признать, что на французском он говорил, неважно, с огромным, безумным, чудовищным акцентом 10-летний мальчик.
Он смягчался акцент,
а
потом он стал ведь литератором. Нет. Некоторые его произведения имеют действительно настоящий литературный стиль.
Вы представьте себе, 10 лет, 3 класс по-современному.
Ребенок.
Ребенок, который говорит с чудовищным акцентом. Зверёныш.
И
его бьют. Его бьют, он маленький, бедный.
Вот
его
говорят,
бьют.
Что это миф про его маленький рост. Мне об этом
напоследок... Нет, маленьким мальчиком он был,
да,
маленьким.
Да.
Мальчиком он был,
да,
маленьким.
Он в средний рост у него, в общем-то, был. И когда говорили маленький капрал и так далее, часто имелось в виду его маленькая должность.
Кстати, вот чистый сериал «Школа».
Да.
Вот чистый сериал «Школа».
Конечно.
Приходит новичок, его начинают травить, а его травили.
К тому же иностранец.
Он иностранец. Вот это важно объяснить.
А это
что...
французские дворяне.
Да.
И блистательных успехов в науках нет, но он блестящий фехтовальщик. И, как всегда, как и в раннем детстве, никогда спуску не дает. Да. Но ему тяжело. Еще тяжело от того, что он не только иностранец. Он нищий, да, по сравнению с французскими дворянами. Родители посетили его в Бриене. Уехали, да, был один визит. И после этого, ему было 14 лет, он написал такое письмо, замечательное, цитирую. Я многие, большинство этих цитат взяла, конечно, из литературы, о книжках еще скажу, но особенно хороши выдержки из источников в прекрасной книге Николая Алексеевича Троицкого, выпущенной в 1994 году, «Александр I и Наполеон Бонапарт». Потрясающе, по-моему. Ну, и из «Манфреда» многие...
Настоящая история.
Альберта Захара. Да. Родителям он пишет, цитирую: «Если вы или мои крестные не способны обеспечить мне достаточно средств для поддержания мною в колледже достойного существования, то в таком случае обратитесь с письменной просьбой о моем скором отъезде домой. Я устал представать нищим в глазах других и терпеть бесконечные насмешки высокомерных юнцов, чье превосходство надо мной заключается единственно в их богатом происхождении. Скажу от себя, так зреют революционеры». Он обижен этими богатыми юнцами. Он ведь какое-то время, юный Бонапарт, будет сторонником, будет высказывать даже взгляды о равенстве, относительном хотя бы, даже имущественном.
Ну, это рано. И, я еще раз напомню нашим слушателям, что это письмо он пишет в 14-15 лет.
Ему 14.
И
в 15
это,
он эту школу закончил.
Да, это выпускной класс. То есть он даже готов был, потратив 4 года на то, чтобы выбиться в офицеры,
но
бросить это все.
Готов уйти.
Был бы бросить, остался один год. И хотя его очень часто объявляли там лидером класса, историки пишут, лидеры класса не пишут таких писем.
Нет, я устал представать нищим. Mm. Он устал от унижений. Но все-таки 30 октября 1784 года он был, как тогда выражались, похвально аттестован. То есть он закончил эту школу хорошо, в 15-летнем возрасте. Сразу же был принят опять на стипендию, на королевскую стипендию.
Ну, конечно.
Подчеркнем, что он всегда обучается на королевские деньги. Королевской власти во Франции осталось жить там 6 лет, mm-hmm. 5 начнется революция, потом свержение монархии. Но он пока учится на королевские деньги, на стипендию. Принят на стипендию в Парижскую военную школу.
Но... Ну, как, это как институт. Это вот уже там школа для, по выпуску офицеров.
Слово школа, но это высокое образование. В 15 лет он туда поступает и учится несколько месяцев, меньше года. Ну, много месяцев, но меньше года. Ибо случилось горе в семье, смерть отца. Отец скончался молодым от скоропостижно развивавшегося рака желудка. И в 15 лет Наполеон Бонапарт, не будучи старшим сыном был Жозеф, его брат Жозеф, но он становится главой семьи. Умирающий отец сказал: «Жозеф, я понимаю, ты старший сын, но старшим в семье будет Наполеон». И, конечно, в этом смысле он, безусловно, не ошибся, Наполеон семье был предан.
Я еще расскажу одну историю, Наталья Ивановна, вот все-таки с артиллерией. Значит, он был очень хорош в математике.
Баллистике.
Да, да, в тригонометрии. Тригонометрия была придумана для меня, говорил он, но он не хотел быть в артиллерии. Еще вот будучи в Бриене, он понимал, что кавалерия более престижна, более блестящая, больше открывает путь
больше
карьере.
Больше для дворянина.
Конечно.
А для него это было очень важно.
Конечно, но преподаватели говорили: нет, ты мы великий математик. математик, ты считаешь в уме, он замечательно считал в уме, например, он фантастически это делал, и в конечном итоге они его убедили, что артиллерия его призвание. Вот когда его после смерти отца, отец умер в феврале 85 года, 4 года осталось до революции, 4,5, его выпускают, да, из этой высшей военной школы, то есть, грубо говоря, из института. И вот здесь впервые, может быть, его судьба пересекается с судьбой другого великого человека. У него экзамены принимает великий математик Лаплас. Случайно. Лаплас подрабатывал экзаменатором, грубо говоря. Его пригласили в эту высшую школу, он ему не преподавал.
Работа по совместительству.
Да. Абсолютно. Его пригласили в эту высшую школу. И я думаю, что не случайно, потому что очень много было недоброжелателей. Он вел себя очень заносчиво, Наполеон, уже в этой высшей военной школе. И преподаватели, очень многие, те, кто оставил записки, они как раз писали о нем недоброжелательно: заносчивый, капризный, истеричный, перевожу
и
я.
И все правда.
И они его подставили под Лапласа, потому что Лаплас – великий математик, а это что? Это кто, 16-летний юноша, варвар из покоренной провинции, который по-французски-то говорит по-прежнему сильным акцентом? И тем не менее Пьер Симон Лаплас ставит ему выпускные оценки, но при этом он заканчивает не самым лучшим образом. Он 42-й из 58-х по рейтингу оценок.
И ему приходится заканчивать это высшее учебное заведение уже экстерном.
Да, конечно.
Потому что он вынужден был бросить обучение в связи со смертью отца. Но экстерном закончил и экзамены, в том числе, и Лапласу сдал.
Да.
Итак, 1785 год. Наполеон Бонапарт, выпускник престижной Эколь Рояль Милитер. Да. Это с чином примерно поручик, младший лейтенант, младший военный чин. И он получает назначение на службу в гарнизон.
Да, сначала провинциальный гарнизон.
В более чем, в очень такие городки, забытые
глухой,
Богом.
Тогда глухие.
Сначала Валанс, потом Аксон. Это как хуже,
вообще,
чем,
да.
Хуже, чем Тамбов на карте генеральной, кружком отмечен не всегда. Ты тоже помучаешься искать эти городки на карте Франции. Его жизнь в гарнизонах этих можно определить двумя словами, кроме маленьких лучиков светлых, которых сейчас скажу. Нищета и тоска. Ел два раза в день, преимущественно хлеб и молоко, на большее не было средств. Однако взял к себе брата, младшего Люсьена, чтобы помочь, заботиться о нем. Чувство семьи по-прежнему очень сильное. Старался скрывать свое тяжкое положение, но изношенная одежда, перекроенная, перелицованная, негодящаяся уже для выхода в свет,
никуда, я бы сказал,
его выдавало. Но все-таки были у него и светлые минуты. Там случилась первая любовь, именно в Валансе. Это была некто, ну, девушка из хорошей семьи, скажем так.
Из хорошей Короли... семьи.
Да,
ваша, да.
Каролина де Коломбье. Был дом ее матери, куда приглашали молодежь. И Наполеон Бонапарт при всем своем вот этом зыбком материальном положении умел обратить на себя внимание какой-то внешней интересностью, даже такой некоторой мрачностью, которая напоминала таких вот героев.
Романтический,
ну, Чайльд Гарольда и так далее, романтических героев. Его в будущем «Страдания юного Вертера» вообще будут его любимым произведением. Написанное Гёте произведение романтически сентиментальное «Страдания юного Вертера» будет его. Может быть, он чуть-чуть им подражал. Во всяком случае, он начал выглядеть интересным. Эту интересность себе обнаружил и культивировал. И вот про эту юную Каролину, с которой, как сегодня говорят, он, у нас с ним ничего не было, в сериалах так принято говорить. Да, было не то, что имеется в виду под этой фразой. Было романтическое чувство, была красота, и 30 лет спустя почти на острове Святой Елены он запишет: «Мы назначали друг другу маленькие свидания. Особенно мне памятно одно – летом, на рассвете. И кто может поверить, что все наше счастье стояло в том, что мы вместе ели черешни». Это замечательно, трогательное сообщение, сентиментальный юный Бонапарт, чтобы действительно он не выглядел у нас человеком какой-нибудь одной краски. Были и другие подобные романтические истории. Захлебывался, читая «Страдания юного Вертера» Гёте.
Глухой гарнизон.
Да, жизнь...
Практики нет.
Глухая, тяжелая.
мечта стать капитаном. Вот вся
настолько
мечта.
Настолько было ему там нехорошо, что в 1788 году, в 19-летнем возрасте, Наполеон Бонапарт попытался стать наемником на службе у кого? Русского императора. В это время, по заданию русского императора Павла I, набирали...
Нет, 88-й год, это еще Екатерина.
Простите, по заданию Екатерины набирали войска для русско-турецкой войны.
Да.
Павел у нас впереди. И он пытался поступить на русскую службу. Были такие вербовщики, но в это время вышел указ императорский принимать только с понижением в чине.
Да.
А у него чин-то и так крошечный, что уж совсем его
до
пола солдата. И ему отказали. Он вышел после этого отказа. Какого офицера могла иметь русская армия? Какая ирония судьбы. Того, кто будет предводительствовать.
Да.
Того, кто... Ну что же, да. Во времена Павла I он затеет составлять планы похода на Индию. Этому человеку как раз, что там Константинополь, Индия, гораздо
пройдет
дальше.
10 лет всего,
гораздо кстати. Дальше на восток. Да, во времена Павла I будет планироваться возможный поход на Индию. А пока он выбежал в слезах, практически, такой темперамент у него был буйный, действительно, и сказал, пойду к прусскому королю, и он мне даст капитана.
Мечта жизни, я говорю, мечта
его
жизни.
Его мечтаний, да. Капитан. А как писал Стендаль, один из ранних биографов Наполеона Бонапарта, и пламенный его поклонник.
Да.
Пламенный, это романтизированная, героизированная, трогательная биография. Он сказал, если бы не революция, не дослужился бы он дальше чина полковника. Наверное, это правда. Вот пока мечта о капитане. Он медленно продвигается по служебной лестнице. Реально, в обычном темпе. 8 лет службы до его первого взлета. Пройдет 8 лет службы до его первого взлета. И этот взлет будет Тулон после революции 89-го года.
Вот надо еще сказать одну историю, может быть, о том, что он попросился в отпуск. И исчез со своего гарнизона, не хотел возвращаться.
Революция случилась, когда он был в отпуске на Корсике. Итак, 14 июля 1789 года, взятие Бастилии, начало Великой революции во Франции. Он в это время, в небольших чинах человек, находится в отпуске на Корсике. Действительно с мыслями, что, может быть, больше и не возвращаться. Но эта Великая революция, она изменила судьбы, конечно, французы не любят ее называть великой, но по грандиозности
большой,
последствий...
Грамот. Да. Большая революция.
Чтобы не придавать позитивного оттенка.
Да.
Жестокость, они ее стесняют, ее
да.
жестокости.
Да.
Но она в судьбах очень многих людей сыграла очень большую роль. Наполеон Бонапарт принял ее немедленно. Из письма, цитирую, крестному отцу. «После стольких столетий феодального варварства и политического рабства все поражены зрелищем того, как слово «свобода» воспламеняет сердца. Франция возрождается».
Ему 20 лет.
И 20-летний Наполеон Бонапарт. Он немедленно отреагировал на революцию. В Валансе, куда на время вернулся, вступил в клуб друзей Конституции. Практически якобинский клуб. По существу, это были идеи...
Радикальные. Для
идеи
того времени радикальные.
Очень близкие якобинцам. И понял, что поначалу он, вот будучи уже вступив в клуб, то есть шаг совершил, подписал некое послание, обращение к конвенту, но ни разу не участвовал в событиях революции. И более того, они ему не нравились.
Это очень интересное совпадение. Да? Он понимал, что он открывает ему форточку возможностей,
да.
Но сам...
Сам любил порядок.
Да, ординг,
он партикулярный офицер.
Да.
10 августа 1792 года, просто как пример, он был свидетелем штурма Тюильри. Свидетелем в Париже. Свержение французской монархии. Он
толпар,
так
любящий
драться, так любящий драться, совершенно храбрый, не трус, никакой мысли броситься поддержать эту толпу. Более того, он увидел жестокости народа, головы побежденных, в частности, швейцарцев.
Швейцарских которые, офицеров, да, то есть его коллег, грубо говоря.
Которые обороняли дворец.
И остались верны
головы
присяге.
Рубили, верны присяге, рубили головы, надевали на копья, таскали по улицам, и он сказал... Мне бы сюда пушку, Я бы показал этим канальям. То есть он за революцию, но не за бунт народный, черный и безумный. Он за преображение.
За новый порядок.
Он четко сказал, против чего он. Против феодального варварства. Очень точное выражение. Против того, что аристократия – это голубая кровь, все остальные – не люди. Против того, что законов нет, что царит только воля единоличного абсолютного монарха.
Я просто напомнить хочу, что Людовик XVI, как он, наверное, нужно будет делать, тоже дополнительное что-то. А он, у него было право посадить в Бастилию по настроению, и сохранилось в архивах несколько игральных карт, на которых было написано рукой короля «посадить в Бастилию». Это фантастическое. Никаких процессов, как в Англии,
ничего.
Никакого состязательного, никаких попыток оправдать. Просто посадить в Бастилию. Игральная карта. И коменданту Бастилии. Они сохранились, эти карты.
Были такие открытые письма, назывались «Lettre ouverte». Да. Открытое письмо. Это приказ об аресте и заточении, да, с пропуском имени.
Кого?
И доверенные чиновники короля могли получить
сами.
Это, да пиши, кого ты считаешь нужным.
Это то можно
есть
было и купить.
Ужасы абсолютизма, это не фантазия, это не романтическое преувеличение. Вот против всего этого он был, да, он был действительно против. Но и ужасы народного бунта, и назвать народ канальем, канальями, я бы этим канальям показал, это говорит о том, что он различал вот эту стихийную, темную стихию бунта и революционные действия, участником которых он прежде всего пытается стать в родной Корсике. Это была его ошибка.
Надо только напомнить, что перед этим он вступает в Национальную гвардию, которую возглавляет маркиз Лафайет, как известно, уже умеренный, 92 год. И там избирается, это очень важно, избирается подполковником. Он, то есть он получает свой чин не от короля, не от республики, а от своих подчиненных Национальной гвардии. И после этого он действительно, вот вроде бы карьера началась.
Нет? Карьеру он хотел начать на Корсике.
Да, и он уезжает на Корсику, но подполковником Национальной гвардии.
1789-1793 годы с перерывами,
да-да-да,
он все время появляется на Корсике и пытается там реализовать свои республиканские и даже некие эгалитаристические идеи равенства, равноправия, по крайней мере, на Корсике. Но вот, как я думаю, итог его деятельности там, о которой сейчас быстро-быстро скажу, как остров маловат. Как говорила мачеха Золушки у Шварца, да королевство маловато.
Развернуться
да,
негде.
Ничего, я поссорюсь с соседями. Или это он сделает. То есть ему остров тесноват. Хотя что он там сделал? В 89-м, год начала революции, участвовал в протестах Корсики против действий властей. Первым подписал некое протестное письмо. В 1791-92 добился в том числе угрозами, насилием, чтобы его избрали начальником батальона Национальной гвардии. Это не было добровольное избрание. Он за это бился. Он даже применил насилие. В 93-м году пик французской революции, габинская диктатура, пик ужасов революции. Он 9 месяцев провел на Корсике. Потом, безусловно, об этом жалел, что он оставался в стороне от главных событий французской революции. И здесь он разминулся с Паули. Они разошлись совершенно.
Паули вернулся из Англии.
Паули прибыл как иммигрант.
Освободитель.
Давайте бороться с Францией. А Бонапарт сказал, нет, Франция – это революция, и бороться с Францией не надо. Тогда его объявили на Корсике врагом, изменником. Посадили в тюрьму, в крепость, откуда он совершенно романтически бежал, фантастически. Он и плыл на лодке, он скакал на лошади, он шел пешком, он убежал. Он успел схватить и вывести свою семью, вывез ее в Южную Францию, в Марсель. Их дом был сожжен.
Сожжен вот бывшими, его бывшими, ну, сказать, друзьями, соратниками, которые теперь поддержали восстание Паули.
Корсиканцами, да. Которые преданы идеям свободной Корсики, а он не говорит прямо, что лучше пойдем под французскую власть. Он говорит, что не надо воевать с революционной Францией, ибо это идея Руссо, это идея революции, это благородно, Франция несет освобождение от всяческого рабства, поэтому лучше быть во Франции. А у кого-то из корсиканцев пока было знаменитое толстовское, видимо, под французом нельзя было быть. И они гибли в сражениях против французов. А Наполеон уже возвращается во Францию совсем, и он в пике революции понимает, что он потерял на Корсике время, ищет, где бы примениться, где бы себя проявить. Он действительно ищет, он предлагает, бросается туда-сюда. Он служит в армии генерала Карто, который осаждает Тулон, южная крепость во Франции, осажденная англичанами. И тут он становится командиром артиллерии. И случается Тулон. То, что стало нарицательным. Ведь Андрей Болконский, князь Андрей Болконский, молодой, мечтал у Толстого о своем Тулоне. А именно, это событие, в котором человек доказал, что он герой.
И герой Наполеон – это герой нашей следующей передачи ровно через неделю. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов.
Мы начинаем нашу сегодняшнюю передачу, и, как всегда, у нас, собственно, ведущая Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Говорим мы сегодня о Наполеоне Бонапарте, императоре революции, часть вторая.
Да. Бонапарт оказался так огромен, что, естественно...
Казалось бы, маленький.
Да, это тоже, говорят, предания. У него был нормальный средний рост, а маленький капрал – это любовное прозвище, которое ему дали солдаты, полюбив своего генерала, во время итальянского похода. У него был нормальный средний рост.
А перед тем, как Наталья Ивановна начнет рассказ, давайте мы сделаем вот что. Наталья Ивановна тут, так сказать, придумала вопрос. Вот. И, собственно, у нас есть 10 экземпляров книги. Могу даже показать в камеру. Называется она «Наполеон Александр Дюма. Жизнь и описание».
Прекрасно.
Вот такая вот книжечка. А те, кто правильно ответит на вопрос, получают вот такую книжку. Вопрос звучит очень просто. Нужно назвать официальных жен Наполеона Бонапарта. И все.
Всего-навсего.
Всего-навсего. Всего. А плюс 7-985-970-45-45 – это наш телефон, ваш телефон, по которому вы посылаете правильную смс-ку или неправильную, как кому повезет. И книжка ваша. Вот, собственно, я все сказал.
А мы вернемся к нашему персонажу. Да. И так он оказался так огромен. Жизнь его оказалась так огромна и, в общем-то, уникальна. В истории нового времени нет другой такой биографии. Не напрасно о нем писали самые замечательные авторы. Кто только о нем не писал. Я в прошлый раз не назвала, сейчас все-таки хочу. Люди ведь почитают, и за книгу сейчас будут Дюма сражаться. Сколько прекрасных авторов о нем писали. И Стендаль написал его замечательное жизнеописание. И писали о нем Сартр. У нас замечательные авторы Евгений Викторович Тарли, Альберт Захарович Манфред. Прекрасная книга Троицкого, которую я уже называла. И много-много других художественных воплощений. И жизнь так оказалась огромной. Мы поняли сначала на две части разделим ее, а потом по ходу прошлой передачи на три. В прошлый раз мы начали с детства, причем с самого раннего детства нашего персонажа. Даже обсуждали, как именно он появился на свет. Так, как ему было свойственно. Внезапно и очень стремительно. Вот родился так, как жил всю остальную жизнь. И дошли до того, как он разочаровался в ходе уже начавшейся во Франции революции, а Корсика, его родной остров, уже принадлежит Франции. Перед самым рождением Наполеона Корсика перешла под власть Франции. И он в начале революции ринулся на Корсику, чтобы там революционные преобразования, идеи революции им были близки. Он был из тех, кто обижен, недостаточно знатен, недостаточно богат. И его эти идеи привлекали. Но на Корсике он испытал полное разочарование. Он не оказался лидером этого движения. Признанный лидер Паоли эмигрировал, и Наполеон с ним рассорился, можно сказать. В конце концов, его на Корсике арестовали. Ему пришлось бежать, скрываться, ввозить семью. И он понял, что он эти годы на Корсике потерял в стороне, в провинции от главных событий революции. А во Франции все еще главный 1793 год, пик французской революции. У власти якобинцы. И вот он, пожалев, что там на задворках провел время, летом 1793 года получает назначение. Он капитан. Он не великий деятель. У него внутри грандиозные планы и порывы. Получает назначение в армию генерала Карто, который осаждал Тулон. Назначение он получил с помощью протекции некоторой, ибо комиссаром, одним из комиссаров конвента, который как раз в это время по поручению конвента ведал событиями в Тулоне, был некто Кристоф Саличетти. Этот человек, который знал Наполеона Бонапарта и его семью по Корсике. А у корсиканцев была очень твердая тенденция поддерживать друг друга, как у всякого маленького народа.
Да, так и осталось сейчас.
Это навсегда. Это всеобщее свойство этносов небольших. Саличетти составил им протекцию, и вот молодой человек, ему 25 лет, 24-25, он назначен в Тулон. А что такое Тулон? Тулон – город-порт на берегу Средиземного моря на юге Франции. Там была еще римская крепость на рубеже новой эры. А в конце 17-го, на рубеже 18 веков, знаменитый французский инженер Вабан превратил Тулон в крепость нового времени. Столь неприступную, что в самом начале XVIII века, при Людовике XIV, эту крепость не мог взять сам принц Евгений Савойский, один из величайших полководцев Западной Европы. Возглавляя армию Священной Римской империи, он отступил от стен Тулона. И вот в июле 1793 года французские контрреволюционеры в союзе с англичанами, английским флотом, а это коалиции, Англия все время вступает во все коалиции против французской революции, против революционной Франции, захватили Тулон. А взять его обратно очень трудно. Он, в общем-то, считался неприступным. И Наполеон Бонапарт назначен командовать артиллерией под стенами Тулона. И тут он показал, кто он такой. Все мы помним «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Помним привлекательного князя Андрея Болконского, молодого, который мечтает о своем Тулоне. Мечтает о том, что в одном из этих сражений, как раз против Бонапарта, Россия уже в войне с Францией, он покажет, каков же он. Под Тулоном, как говорил сам Наполеон, он испытал первый поцелуй славы. Умел сказать этот человек. Ну, умел. Он говорил красиво, образно. Он был привлекателен. Что он там сотворил? Сначала организовал потрясающий артиллерийский, действия артиллерии таковы, что английские корабли покинули побережье. Просто ушли, он бы их уничтожил. Шквальный артиллерийский огонь. Затем сам возглавил атаку, и он уже кавалерист. Он на коне, он все. Он артиллерист, он кавалерист, он на коне. А лошадь под ним убита, он ранен в ногу. Ранение скрыл, продолжает атаковать. Третьим по счету ворвался в пробоину в стене Тулона. Третьим ворвался, но совершил нечто первое. Лично взял в плен командующего гарнизоном Тулона, английского генерала О'Хара.
Это вот корсиканский характер, я так понимаю.
Думаю, да. Это, безусловно, связано с этими горцами, с их традициями. Его мама Летиция, о которой мы говорили в прошлый раз с Алексеем Алексеевичем, мама Летиция, она с гор как раз, из простой семьи горской, она в юности носила на поясе стилет. Да. Я думаю, это корсиканское, но индивидуальное. Что он, конечно, был человек отдельно одаренный, это безусловно. После итальянской кампании о нем так писали, я потом процитирую. Короче говоря, он сразу прославился. Весь этот штурм проходил еще под проливным дождем. Он сразу показал, что он какой-то, ну, необычный, выдающийся. Он замечен якобинцами. Ведь никто же не понимает, не знает, что якобинцам жить осталось у власти меньше года. Это штурм Тулона, это 16 декабря 1793, а 27 июля следующего 1794 года они будут свергнуты. Но прежде, чем их сверг этот термидорианский переворот 9 Термидора или 27 июля, Родной брат, младший брат Робеспьера, Агюстен Робеспьер, комиссар конвента, и тот самый Кристоф Соличетти, восхищенные его подвигом, представили конвенту, что его надо произвести в генералы, и он из капитанов произведен революционным образом. Он дитя революции. Он дитя революции во всех смыслах. Только в революционной обстановке могла сложиться такая карьера. И вот он бригадный генерал. К нему пришел достаток. Его после бегства с Корсики, он просто, семья бедствовала, совершенно бедствовала. Они очень мучительно жили. Дом их на Корсике сожжен. Братьев, сестер очень много. Мать работает как только может, надрывается, чтобы поддержать семью. И вот к нему пришел материальный достаток, хорошее жалование, все это из рук революции, прекрасная должность. Живи да радуйся. А нет, 27 июля он вставляет огромные планы. Он предлагает революционному правительству и кабинцам потрясающие планы расширения границ революционной Франции. Он мечтает о походе в Италию и потом о походе в Индию. Не меньше у этого человека в голове образ Александра Македонского. Это безусловно. И вот, наконец, опять вот все хорошо, и переворот. Ну, о перевороте здесь не место и не время говорить подробно. Со страху, в общем, прежде всего, кто были заговорщики против якобинцев. Умеренные республиканцы, так сказать, во главе с неким Баррасом, этот человек очень заметен в жизни Наполеона Бонапарта, итальянам, людьми нравственно весьма сомнительными, это они покажут потом, но их девиз переворота — революция без тирании. Они все боялись за свою жизнь. Карающий меч революции во Франции в виде гильотины застучал так интенсивно. Они все так склонны были, скажем, к коррупции, что каждую минуту ждали, что завтра этот пламенный аскет Максимилиан Робеспьер отправит и их на гильотину. Переворот состоялся, и Наполеон спустя короткое время, уже в августе, меньше чем через месяц, в августе того же 1794 года, арестован как якобинец. Ну как же? Он много писал о том, как он поддерживает идеи Максимилиана Робеспьера. Он личный друг Огюстена Робеспьера. С ним составлял планы дальнейших французских походов против коалиции европейских государств. Он был революционером на Корсике. Он арестован в Ницце и заточен в форт Карре, близ города Антиба. Он в тюрьме. Скажу сразу, он провел в тюрьме всего 15 дней. Но реальная тень гильотина над ним была. Могло быть решение. Все еще вот этот запал стремительного гильотинирования работал. Робеспьера и его всех вот ближайших соратников, как только арестовали, на утро казнили. И здесь так могло быть. И один молодой офицер, который служил под его руководством, видел героем Тулона, предложил план побега, совершенно реального, чтобы Бонапарт спасся. К тому времени было ясно, что убегать он умеет. На Корсике он бежал из тюрьмы, бежал романтически. И плыл на лодке, и скакал на лошади, и пешком брел. А здесь он отказался бежать. Я тут вдумалась. Для этого человека карьера была важнее жизни. Он предпочел рискнуть жизнью, но не бежать. Ведь если он убежал, все, уже карьера исключается. А он, сидя в тюрьме эти 15 дней, пишет письма, ходатайства, ищет покровительства, объясняет, что он не знал, что Максимилиан такой тиран. А если бы знал, он бы сам с ним порвал. А идеи революции, да, идеи хорошие, они тоже, термидорианцы, они же говорят, что они за республику. Короче говоря, и проскальзывает у него в письмах мысль, я буду полезен, они же говорят о развитии революции. И они решили, будет полезен. И не ошиблись. Уже через 2 месяца полезность Наполеона Бонапарта, этого новоиспеченного генерала, доказана. По поручению нового правительства, оно называется «Директория», он подавляет мятеж роялистов. Мятеж — это не 5 человек. Это 25 тысяч человек, которые в Париже пытались совершить переворот в пользу восстановления монархии. Опять с помощью артиллерии, которой он умеет прекрасно пользоваться. Он еще в разгаре революции говорил, мне бы сюда вот несколько пушек, когда видел, как штурмуют Тюильри, ему не нравился разгул народного бунта. Да я бы этим каналием показал. Здесь он показал другим каналием. Он показал каналием монархистам, роялистам, как он умеет подавлять всяческие бунты. Это октябрь 1794 года. Крупный роялистский бунт, который напугал директорию, подавлен за 4 часа. Теперь он известен всей Франции. Это уже генерал Бонапарт, который очень скоро станет просто каким-то кумиром и надолго. А для кого-то он кумир сегодня. Я как-то подумала еще в той передаче упомянула об этом. Ну, что мы только вокруг Льва Николаевича Толстого. Очень у многих людей Наполеон Бонапарт был идеалом. А его поразительная карьера образцом. Потому что все-таки все это под прекрасными революционными знаменами. Личная храбрость. Бесспорно. Бесспорно. А это привлекает. А когда он будет уже во власти совсем, он всегда будет говорить, что нельзя, чтобы слишком обижали бедных, их надо материально поддерживать. Он отличался превосходным отношением к солдатам, и они его обожали, и проливали за него кровь, но как бы с восторгом. То есть, действительно, неординарность этой личности начинает проступать. И он доказал, насколько он может быть полезен, начинается его крупная карьера. Но ровно на пороге этой карьеры Наполеон женился. Но его женитьба связана с нашим вопросом. И если я сейчас назову, на ком он женился накануне итальянской кампании, расскажу про эту женщину, а рассказать очень хочется.
То может быть, без, так сказать, имен как-то?
Начну. Без имен. Ну, давайте оформим таинственно.
Да.
Свадьба Бонапарта состоялась 9 марта 1796 года в форме гражданского брака в Парижской ратуше. К этому моменту у Наполеона была невеста. Другая. Он женился не на своей невесте, как в прекрасной кинокомедии «Карнавальная ночь».
Да.
Что же ты там смеешься? А я женюсь. Моя же невеста еще ничего не знает. Как она не знает? А я женюсь не на этой. У него была такая прелестная барышня, очень благовоспитанная и не бедная. И он собирался на ней жениться. Звали ее Дезире Клари. Брак был, в общем-то, твердо намечен. И, видимо, судя по всему, по дальнейшей жизни, эта молодая девушка, затем дама, достойная, благородная, очень его любила.
И а это, он ее, простите?
Вряд ли. Судя по тому, что пишут очень компетентные специалисты, которые прочли массу документов, для него это скорее, наверное, был брак по разуму. Потому что очень хорошая приданая, хорошая семья, и он еще не знал, как высоко он взлетит. Его этот брак устраивал. Но он встретил ту самую неназываемую даму, которая сразила его, в общем-то, навсегда. Эту свою первую жену он любил всегда. Это был один из крупнейших романов начала нового времени. И женщина, она была необычайная. Но прежде чем состоялся этот брак, я о нем опять так же таинственно продолжу, как он поступил с Дезире Клари. Во-первых, он написал ей, попросил прощения. Но этого показалось ему мало. Он навестил ее в Марселе и спросив прощения еще раз. Она в письмах писала, что сердце ее разбито, все разрушено, все. Она очень расстроена, что навсегда. Он не оставил ее своим вниманием и дальше. Он нашел ей жениха. Заметного, замечательного. Так он поступал практически со всеми.
Благородный своими человек. Дамами.
Есть монография «Женщина Бонапарта». Все это описано. В этом вопросе он был хорош. И он нашел ей жениха, генерала Бернадотта со временем, который стал очень грубым противником Наполеона. И прошло еще время, и когда он всесильный, уже император Франции Наполеон Бонапарт, когда он сделался всесильным, он очень многих родственников рассадил на европейские престолы. Он посадил на шведский престол этого Бернадотта, а шведской королевой, он стал королем Швеции, Бернадотт, а его жена Дезире Клари стала шведской королевой. То есть это тоже удивительная такая история. Какое-то время романтическое, время романов. А он женился на даме совсем другого типа. Формально, да, тоже вдове генерала. Вдовой она стала за 3 дня до переворота. Ему успели отрубить голову, ее первому мужу, за 3 дня до переворота. Она тоже сидела, была заточена в Бастилию за то, что хлопотала за своего мужа, генерала, которого в итоге казнили. То есть она побывала в Бастилии. Наполеон был заточен в Ницце. Она побывала в Бастилии. Время революционных переворотов и время великих переворотов в судьбах людей. Но там, в тюрьме, она, как женщина необычная во всем и навсегда, у нее был роман с заточенным тогда генералом. Она никогда не вела себя... Это был опальный генерал, революционный генерал Ош. Потом роман этот развеялся. Вот на такой даме женился Наполеон Бонапарт. А поскольку дальнейшая его судьба, его, наши слушатели расскажут, как ее звали, и я начну продолжение передачи именно с этого, а пока, через 3 дня после свадьбы, после женитьбы на обожаемой женщине, в которую он влюбился, женщине привлекательной, но неформально красавице, через 3 дня он отправляется в знаменитый итальянский поход, который давно планировал. Это необходимость, это борьба против тех бесконечных коалиций. Вот назову, какие государства были в коалициях, в разных сочетаниях. 7 коалиций против революционной Франции. Англия, Австрия, Пруссия, Испания, Голландия, Сардинское королевство, это Северная Италия, Неаполь, Неаполитанское королевство, Россия дипломатически до войны 12-го года дипломатически участвовал в коалициях. И вот это итальянский поход против австрийцев, которые тогда правили Италией. Очень умно Бонапарт, получив крайне слабую, полуразвалившуюся армию революционную, а революция в кризисе, навел там порядок и вооружил армию тем, что Лев Николаевич Толстой называл духом войска. Вот его обращение к солдатам, которые идут в Италию. Простите, не к солдатам, а к итальянцам, куда идут солдаты Наполеона. «Народы Италии», — пишет он, 1796 год, «французская армия пришла разбить ваши цепи». А цепи есть. Слабая Италия в это время мучается под властью Австрии. «Французский народ — друг всех народов». Но разве не революционер? Революционер. Да, он станет императором, но начинает он карьеру под революционными девизами. Знаменитые битвы при Лоди, Кастильоне, ну и особенно при Арколе, где он бежит через мост под шквальным огнем, подхватив знамя. То, что тоже, наверное, вспоминал князь Андрей. И вот что написал о нем наш Александр Васильевич Суворов.
Давайте, Наталья Ивановна, мы сделаем небольшой
перерыв. К Суворову
перерыв.
Вернемся, да, после перерыва на новости.
Точно, совершенно.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу «Все так». Наталья Ивановна Басовская. А у нас есть, Наталья Ивановна, победители с вами.
Всегда есть и всегда очень быстро.
Очень быстро, очень много их. Вот 10 человек первых наши девочки выбрали. Вопрос был, в общем, достаточно прост. Назовите официальных жен Наполеона Бонапарта. Ну, кому просто, кому не очень просто. Называем Жозефина Багарне и Мария Луиза Австрийская. А также правильно ответили на вопрос Сергей, 8-926-214, Лена, 8-916-644, Виктор, 8-916-808, Сергей, 8-916-107, Михаил, 8-903-228, Кирилл, 8-903-261, Валерия, 8-915-256, 3 штуки осталось, Оксана, 8-903-265, Наталья, 8-909-943, и Виктор, 8-985-761. Книга Александра Дюма «Наполеон. Жизнеописание» ваша, с чем вас и поздравляем. А мы продолжим.
Да, вот прекрасно, что наши радиослушатели, как всегда, очень компетентные, заинтересованные, получат эту и хорошо изданную, и блестящего автора книгу. Кто только еще не писал о нем, вот я еще не назвала Десмонд Сьюарт, который в прошлый раз переведен на русский язык, прекрасные у него книжки «Семья Наполеона», переводные. И Наполеон, и Гитлер даже. Он интересует сегодня, сейчас. Он интересует, он ставит завтрашние вопросы. Среди этих завтрашних вопросов, вот вопрос, как-то молодой человек, который начал свою карьеру, пусть с такими бурными карьерными побуждениями, но не без идей, не без благородных идей, не без благородных порывов, потом так изменится, как мы увидим в третьей передаче. Великая магия, великая и роковая магия власти. А пока я упомянула его итальянский поход. Во-первых, то, что он необычный человек, замечено было еще якобинцами. Я вот не процитировала его друга Агюстена, который писал брату Максимилиану Робеспьеру. Вот сейчас они уже оба казнены, когда он идет в Италию, а письма остались. И так он пишет Агюстен Максимилиану. Этот человек наделен сверхъестественными способностями. Вот даже как. А свидетель Тулона, генерал Дюгомье, конвенту, прелестное письмо. А Наполеоне пишет так. Большие научные сведения, такой же ум. Ну, ученым он не был. Просто генерал Дюгомье, наверное, еще дальше был от науки. Но Наполеон очень уважал и ценил науку и ученых. А храбрость, пишет генерал Дюгомье, даже чрезмерная. Вот слабый очерк достоинств этого редкостного офицера. И дальше потрясающая фраза. Повысьте его, иначе он сам возвысится. Они повысили, но он и сам возвысился. Пророчество сбылось. И я упомянула, как итальянский поход был оценен нашим соотечественником, великим полководцем Александром Васильевичем Суворовым. Цитирую, это из письма Суворова 1796 года, в разгаре этих сражений, которые у австрийцев, прежде всего там и у Сардинского королевства, и австрийцев бьет, крушит их раз за разом. И пишет эмоциональный Александр Васильевич. «О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-богатырь, он колдун!» Совершенно в суворовском стиле оценил. Ну и большой поклонник Наполеона Бонапарта, Стендаль, пишет, это была самая чистая, самая блестящая пора его жизни. Здесь я с Стендалем совершенно согласна. Эта пора чистая и потому, что вот он только что женился по страстной любви к этой самой Жозефине Богарне, которую знают наши слушатели, вдове казненного генерала, когда там в тюремном коридоре в Бастилии прокричали через несколько недель после термидорианского переворота «Вдова Богарне, на выход, вы свободны!» Она лишилась чувств. И вот она на 6 лет была старше Бонапарта, что многих изумляло. В те времена это считалось немыслимой экзотикой, совершенно немыслимой экзотикой, что она на 6 лет старше. Но он любил, женился по любви. Вот и в этом смысле пора его жизни. У него любовь, у него, наконец, материальный достаток, у него возможность возглавить войско, и он ваяет из него блестящее войско. Мечты сбываются. И пока разрушительное влияние, тлетворное влияние власти не сказалось. И Стендаль пишет еще: за один год молодой человек 26 лет от роду затмил таких полководцев, как Александр Македонский, Цезарь, Ганнибал, Фридрих Великий. Затмил или нет, но Стендаль эмоциональный человек и поклонник, по крайней мере, ставит его в этот ряд. И Александр Васильевич Суворов, как мы видели, тоже считает, что он из ряда вот этих богатырей, как он любил говорить, героев. Да, человек проявил себя именно так. И Суворов сравнивал его с Цезарем, Ганнибалом и Бонапартом. А сам Бонапарт любил и оценил фигуру Александра Македонского как великого завоевателя. Когда пришел к власти и сделался вообще уже всесильным правителем, императором, он расставлял в своем уже императорском дворце всякие скульптуры, фигуры, в том числе античные. На первом месте был Александр. И мечтал пойти в Индию, куда ходил Александр Македонский. То есть он наверняка себя с ним как-то сравнивал. Итак, он герой, овеянный славой, он любимец армии в итальянском походе, о нем говорит вся Европа. Но дворы королевские, европейские, трепещут, потому что этот генерал идет под знаменем революционным, он несет им как бы идеи, и в Италии он начинает их воплощать, некие идеи французской революции. Его пока еще не называют чудовищем корсиканским, но скоро назовут. Его боятся, его трепещут королевские дворцы. Да и в самой Франции такой успех, такой ненормальный успех, такой стремительный успех. В Италии он начинает проводить преобразования. Он не просто вояка, победил в сражении. Он насаждает там свои директории, он организовывает управление, причем в республиканском духе в Северной Италии. Его обожают, он освободитель, он пока таков. Такое напрягает. Во Франции многие и очень многие люди готовы предать его, готовы куда-нибудь бы деть бы его. Он слишком ярок. Таких лидеров боятся, таких лидеров бьют. Пока еще не начались заговоры против него. Они начнутся позже, в 1800 году. Но пока он получает информацию от друзей, доброжелателей, их тоже много, что его готовы предать были очень многие, и только ждали, пусть бы он споткнулся на чем-нибудь в Италии. Одно-два поражения, и мы тогда этого слишком боевого генерала куда-нибудь уберем. Он возвращается в Париж триумфально, но опять умный человек. Народ восторженно его встречает. Все окружающие говорят: поздравляем с таким успехом. Генерал блистательный. Он говорит, цитирую: народ с таким же воодушевлением бежал бы за мной, если бы меня везли на эшафот. То есть вот эта чисто романтическая пора, чисто романтическое настроение уже уходит. И директория, которая состоит из людей алчных, корыстных, пользующихся тем, что страх перед Робеспьером ушел, а революция дала им много возможностей, грабят, наживаются, он им особо не нужен, им надо куда-нибудь бы его деть. И подворачивается прекрасная возможность. Он хочет дальше показать, какой он воитель и победитель. Выдвигает идею, что есть главный враг Франции – Англия. Да, в этом никто не сомневается. Главный враг – Англия. Последовательный противник и соперник. И он сам носится с идеей нанести поход по Англии, ударив по Египту. Нанеся удар в Египте. Радостно директория говорит: прекрасно, ну и слава прекрасно. Богу. Отправляйтесь, господин генерал. Мы все за. И вот египетский поход. Второй вот этой, поход этой эпохи. 1798-1799 год. Это был большой поход. 350 кораблей из Тулона. Того самого Тулона. Как он, должно быть, себя чувствовал, идя по улицам Тулона? Он уже другой. Он уже не тот безвестный капитан, который проявил личный героизм и отвагу. Он уже знаменитый, общеевропейский знаменитый генерал. 350 кораблей, немало. Их главный резон – нанесем удар по Англии, а второй внутренний, он тоже есть. Двигаюсь по следам Александра Македонского. Известно, что Александр Македонский завоевал, был в оазисе Фаюмском. И жрецы Амона, в общем-то, намекнули, что они признают его сыном Бога. Не так много пройдет времени, Бонапарт будет близок к этим идеям. Никогда прямо Богом, конечно, нет, но что-то в этом роде. Он необычен, он неординарен. Около 100 человек, весь цвет французской науки, плывет с ним в эту экспедицию. Но это вот неординарное решение. Он знает, что это мир пирамид. Еще не пришло время, чтобы читали эти иероглифы. В 1802 году француз, Франсуа Шампальон, прочтет. Но он прочтет то, что они оттуда привезут. Эти надписи. Они составят колоссальный многотомный труд «Египет при фараонах». Он взял весь цвет науки, зная, что там родилась цивилизация. Давайте прославим и науку. И там прославился, в Египте прославился фразами. Он умел сказать удивительно красиво. Он оставил нам много афоризмов. Например, от смешного до великого один шаг. или от великого до смешного один шаг. А там солдаты 40 веков смотрят на вас с вершины этих пирамид. Или знаменитейшая команда, когда налетала берберийская конница, всегда внезапная, появлявшаяся как призрак какой-то из глубины пустыни. Он отдавал команду принять круговую оборону и распоряжение. Ослов и ученых на середину. Ой, не подумайте, что он хотел обидеть ученых. Ослы или мулы были главным транспортным средством. А английская эскадра к тому времени уже уничтожила у берегов Египта французский флот. Ослы были основой коммуникаций. И когда он ставил ученых на одну доску, ученых бесполезных для войны, с этими ослами, с этими жилами, по которым шло движение, то говорил о том, как он ценил ученых. И так он неординарен. И война, египетский поход, он думал, будет второй блистательной ступенькой в его славе, вот этой уже итальянской. Но он не совсем так сложился, этот поход. Правда, ему сначала безумно повезло. У него, он, наверное, верил в своего ангела-хранителя, и он у него был. Когда ему в одном из походов сказали, что ну что же он прямо стоит под шквальным огнем артиллерийским, он сказал, а еще не отлито ядро, которое в меня попадет.
Авантюрист.
Вот верующий в свою звезду. А звезда была. Дело в том, что когда он отправился в этот поход, англичане очень разумно хотели нанести французским кораблям сразу удар в Средиземном море, никакого похода не будет, это вообще была бы колоссальная победа. Кто командовал английским флотом? Сам великий Нельсон, непобедимый, овеянный славой, непревзойденный флотоводец. И вот какой-то ангел-хранитель уводил, спасал Бонапарта от Нельсона. Нельсон не разгадал его планы, ждал его у Гибралтара, а он поплыл из Тулона, Марселя, вот с юга Франции. Разминулись. Потом Нельсон высчитал, что он должен прибыть в Александрию. Понесся с флотом туда, чтобы уничтожить французские корабли в Александрии. А оказалось, что Нельсон приплыл раньше, опередил, они разминулись. Но это было чудо. А когда затем корабли были уже уничтожены, он продолжал сражаться на суше, но война была очень тяжелой. Были и победы, были и поражения. Поход не складывался как триумфальный. И в это время, в 1799 году, он получил известия газеты из Франции. До этого он их долго не читал. И из этих газет узнал, что во Франции очень сложное положение, что много неудач. В частности, суворовские войска уже у границ Франции, в Северной Италии блистательно сражаются. Он услышал о достойном сопернике. Ох, не сталкивались они. Что было бы, если бы сошлись сложно эти сказать. Два потрясающих сложно. Полководца? Ой, я даже думаю, хорошо. Пусть у каждого конечно. Из нас останется свой образ непобедимости. Они все-таки... Ну да, Суворов так остался фактически совсем непобедимым. А Бонапарт победимым. Но это будет следующая передача. Итак, а он получает эти газеты и узнает, как считают многие исследователи, понимает, что там кризис политический, он был, который позволяет ему схватить власть. Более романтические авторы считают, что ему обидно, что все его достижения не развивают, в стране кризис, правительство непопулярно, народ голодает, и он бросается туда спасать Францию. Я думаю, то и другое. Все присутствовало в его решении. Но, наконец, некоторые авторы, даже совершенно замечательный наш советский историк Альберт Захарович Манфред, которого всегда ценил труды, они не устарели абсолютно. Он в своей знаменитой книге «Наполеон Бонапарт», ну, в общем-то, считает, что Наполеон еще и бежит от надвигающегося поражения в Египте. И это допускаю. Но в сущности он оставил армию и тайными тропами, опять не попав в море в руки англичан, ангел ведет и ведет его хранитель, прибывает во Францию. И только там уже, когда он двигается по Франции, он получает официальное письмо от директории, правительства директории, что его просят прибыть, ибо в стране уж очень сложно, он может понадобиться. Его артиллерия может понадобиться для подавления любого бунта. В сущности, вот это прогнившее правительство директории, самые яркие фигуры Сиес, Барас, люди очень низких моральных и политических качеств, но ловкие. Они, в сущности, думают, где бы найти генерала, который поддержал бы их, укрепил бы ситуацию, предотвратил кризис, враги снаружи, враги внутри. В сущности, они готовят переворот. И были разные кандидатуры на эту должность, моторы этого переворота. В частности, генерал Карно тоже рассматривался. Но остановились на Наполеоне Бонапарте. Не ошиблись. 18 бремера или 9 ноября 1799 года во Франции очередной государственный переворот. Когда подготовленный вот этой директорией депутатов Совета 500, самого коллегиального органа, доставшегося от революции вот этой Франции, где революция идет на спад. Кто-то считает, в марксистские времена считают, что она вообще кончилась. Да нет, она в другой фазе. В это время совершается этот переворот, чтобы к власти приходят совсем новые люди. Путем насильственным, но не кровопролитным. Заседание Совета 500 неожиданно переводят в Сен-Клу, в пригород Парижа, говоря, что есть какая-то опасность. Там им предлагают признать, что теперь меняется правительство, будут три, не директория, а три консула, и среди них первым консулом будет Наполеон Бонапарт, ну, он и был, всю реальную власть взял он себе в руки. Депутаты, кто-то попробовал возражать, и тут ворвались люди Бонапарта, среди них особо отличился богатырь из лавочников, в будущем его маршал Мюрат, храбрый, сильный, сорвиголова, который просто стал их выкидывать в окна. Потом был фарс самый настоящий. Похватили, что их надо как-то закрепить, это решение о консулате. Поймали тех, кто недалеко убежал, согнали в зал обратно. Ну и спросили, вот когда такие, как Мюрат, стоят и солдаты, кто за то, чтобы у нас было три консула? Они сказали, что они все за. Так Наполеон Бонапарт стал первым консулом. Заметим, он сам придумал себе эту должность, и взял он ее из истории Древнего Рима. Тени незабытых античных предков всегда были в его голове. И в сущности он становится единоличным правителем. Уже в 802-м сначала было объявлено, что он станет, только чтобы исправить положение во Франции, этим первым консулом на 10 лет. А уже в 1802 году, через 3 года после переворота, он объявляет себя пожизненным консулом. Ну, это фактически монарх. А вот в 1804 он станет императором. Но это другой разговор. Что сделал он за время консульства? Опять показал, что он незаурядный человек. Он приступает к реформам, которые не являются прямым отступлением от идеи революции, но и непрямым ее воплощением. Это опять движение революции на закат, но и закрепление ее лучших достижений, создающих прекрасные возможности для класса буржуазии, который, в общем-то, был самым заинтересованным в революции 18 века. Им надоело быть сословием, которое платит налоги, которое обогащает страну и не имеет никаких привилегий перед этой голубой кровью дворянства. Все его действия по существу административные, финансовые, укрепляют положение этого молодого, очень перспективного класса, ну, новых хозяев жизни. Он вводит префектуры, назначает префектов в департаментах, субпрефектов в округах. Он наводит порядок. То, что на закате революции, очень важно. Это флаг, под которым можно провести и темные, и светлые дела. Но многих это радует. Он начинает работу, поручает юристам работу над знаменитыми кодексами Бонапарта. На основе римского права вырабатывается новое, изучаемое по сей день законодательство Наполеона Бонапарта. Он борется за укрепление денежной системы, отменяет бумажные деньги, которые в революционной эпохе неизменно превращаются в бумагу. Он их просто отменяет. вводит деньги, монеты. Создает Парижский банк, знаменитый французский банк, который поддерживает финансовую систему. Вместе с тем начинает ограничение свободы. Закрыто 60 газет, осталось только 18. Не безмерно ему преданным, но не самых преданных газеты, но не самые опасные. В сущности, это движение к монархии. И не случайно с 1800 года начинаются покушения на Бонапарта. Покушение справа, покушение слева. Он проявляет опять безмерную веру в свою звезду. Он не заводит огромную охрану, не дрожит. Он ездит в театр фактически без охраны. Там готовилось покушение. Но его великий, абсолютно беспринципный министр внутренних дел, так сказать, тайной полиции Фуше разоблачил. На него покушались на улицах Парижа, когда, ну, так сказать, адская машина, как тогда называли, в тележке какого-то мальчика, который сам не знал, что делает, его просили перевезти тележку. Это, кажется, первым придумали рейлисты, а потом и слева его, и справа. А в этой тележке была бомба. Чудом он проехал. Чуть раньше, Жозефина чуть позже в другой карете. Они оба целы. И на самом деле романтический этап, романтические порывы его биографии заканчиваются. Но след от них очень яркий. Во время египетской экспедиции был такой эпизод. В Яфе, в нынешнем Израиле, на территории рядом с Тель-Авивом, его войска были поражены эпидемией чумы. И знаменитый эпизод. Он пошел в барак к чумным, чтобы их поддержать морально. Он пожал руку человеку больному чумой, и тем опять вот это романтическое все еще. Кто откликнулся? Ведь, в общем, в момент, когда Наполеон Бонапарт стал первым консулом, родился Александр Сергеевич Пушкин. С разницей в несколько месяцев. В мае того самого 1799 года. И уже зрелый Пушкин в 1830-м пишет стихотворение «Герой» об этой Яфе. «На хмуре сходит меж одрами, и хладно руку жмет чуме, и в погибающем уме рождает бодрость. Небесами, клянусь, кто жизнью своей играл пред сумрачным недугом, чтобы ободрить угасший взор, клянусь, тот будет небу другом, каков бы ни был приговор земли слепой». Это в 30-м году, когда Наполеон Бонапарт уже не этот романтик. То есть след его романтического, революционного этапа жизни был очень ярким. И даже в России Пушкина, который знал, что позади война с Бонапартом, победа над ним. Но лучшее, что было в его натуре, Александр Сергеевич по гениальности своей необъятной успел отметить.
Наталья Ивановна Басовская, наша передача «Все так. Наполеон Бонапарт». Продолжение следует.
Наталья Ивановна Басовская, «Наполеон. Часть третья». Он еще не император, но уже пожизненный консул.
Добрый вечер. Наполеон Бонапарт оказался столь масштабной личностью, что мы с Алексеем Алексеевичем рассудили, было бы неразумным, что ли, скороговоркой рассказывать об этой крупной фигуре, которая в европейской истории оставила след, сопоставимый с самыми крупными эпическими фигурами прошлого. Не случайно наш великий полководец Александр Васильевич Суворов, я об этом говорила, упоминал, ставил его в ряд как воителя, как полководца с Цезарем, Ганнибалом, Александром Македонским. Он и сам готов был без ложной скромности себя поставить в этот ряд. И на самом деле он этого, видимо, заслужил. И во многих-многих других отношениях он, в общем-то, на долгое время определил лик европейской истории. И поэтому, как мы шутили во время первой передачи, так получилось чуть-чуть с улыбкой, мы сказали, что начали с утробной фазы его развития. Да. Ибо Алексей Алексеевич добавил к моему повествованию очень важную деталь, как его мать, знаменитая мама Летиция, как он ее звал, женщина, оказавшая на него огромное влияние в жизни, еще до рождения Наполеона скакала по лесам, можно сказать, в каком-то смысле партизанила против французов, которым он будет служить всю жизнь. И потом две передачи привели нас к такому моменту его жизни. Он еще вполне дитя революции, и не раз его так называли, и называли совершенно правильно, французской революции. Может быть, для нашего уха это не очень привычно. Впервые это четко показал Альберт Захарович Манфред, прекрасный советский историк и мастер исторического портрета. Такую колоритную деталь вспомни, его книгой «Наполеон Бонапарт» в 70-е годы давали взятки, как простодушны были времена. Это тогда называлось не откат, а вот знак внимания в виде такой книги мог помочь тебе решить какой-нибудь мелкий
это
вопрос.
Правда. Это абсолютно
правда. Это очень отпечаталось у меня в сознании. И вот Альберт Захарович, прекрасный мастер портрета, уже тогда показал ярко, что не очень принято было в советской историографии, что, конечно, этот человек под знаменем революции пришел в мировую историю. И что был в достаточной мере якобинцем, хотя не участвовал непосредственно в деятельности якобинской партии, развивался вместе с этой революцией, и что его приход к власти единоличной, с которой мы сегодня начинаем, не стоит, наверное, считать, как было долго принято в нашей отечественной науке, концом этой революции. Это момент ее развития. Революции развиваются не так простенько, что вот взлетело, и вот переворот, 1799 год, он объявлен тогда первым консулом среди трех, тогда еще только на 10 лет, вскоре пожизненным, и что это конец революции. Да нет, это логика революции. Личность лидирующая, вождь, а революции без вождей не обходится. Пусть он не назывался вождем, он назывался консулом на древнеримский манер. Но вождь становится властной фигурой и очень сильно влияет на ее развитие, а развитие это не всегда в сторону баррикад. В данном случае развитие революции заключалось в том, что он человек очень одаренный, способный воевать блистательно, начинает отражать действия европейских держав, монархических держав, направленные против революционной Франции, и поначалу от имени революции. И его армии непобедимы потому, что они воюют именем революции, и Бонапарт – это для них символ революции.
По-прежнему.
По-прежнему.
Даже когда он станет императором.
И это навсегда. Это в какой-то мере навсегда.
Зачем же он стал императором?
Слаб человек. Все-таки властность, тяготение к неограниченной власти, неограниченной возможности, к тому же у человека, вышедшего из низов, что, видимо, очень важно. И всегда
из
он прекрасно...
Провинции. Из провинции.
Да, не из нищеты, да. А из провинциальной, так сказать, знати. Мы об этом говорили.
Да.
Бумаги-то они себе выправили, что они из знатного тосканского, допустим, там, флорентийского, в Тоскане, Флоренция, главный город, флорентийского патрицианского рода. Что такое патрицианский род? Это нечистая аристократия. Он будет всю жизнь это испытывать, и мы сейчас увидим, в его коронации это очень проявится. Ему хочется стать властителем таким же, как властители прошлого, и, сохранив революционные идеи, править единолично, властно и не хуже, чем другие монархи. По существу, уже в 1800 году он уже не на 10 лет, он уже присвоил себе титул пожизненного консула. Его так и начинают называть. Удивительный титул. Господин пожизненный консул. Довольно нелепый. Конечно, лучше будет император. Ваше Величество. Да. Это не за горами.
Сир.
А пока это господин пожизненный консул. Что-то нелепо революционное в этом есть. Революционная неказистость. Революционный вот переход от чистой революции к революции в декорациях Древнего Рима. Консул, конечно, из Древнего Рима. И он продвигается в течение 1800-1802 года к монархии. Все это понимают. И зреет недовольство в обществе Бонапартом, не совершенно тотально всеобщее, но достаточно широкое. И что самое занятное, прекрасно показывает, у нас такие прекрасные монографии о Бонапарте, не только Манфреда, Тарли, ну, допустим, еще Ревуненков, Троицкий.
А сейчас вышел Макс Гало, замечательный роман.
Переводные.
Да.
Я про роман
сейчас
обычно
вышел.
Не говорю. Предпочитаю.
Гало, он историк, на самом деле.
Но вся его жизнь роман.
Ну, в общем, да.
Тут про него только запиши, получается роман. И что занятно, историки это показывают очень хорошо. Недовольство, конечно, это не народное недовольство. Народ как раз все больше и больше ему предан за то, что Франция побеждает под его руководством врагов. Враги настоящие, Франция тоже настоящая. А вот слева и справа политические силы. Его и левые былые якобинцы готовы спихнуть, низвергнуть за то, что он изменил идеям чистой республики. И справа былые монархисты, он не такой монарх, какой им нужен. Им нужны бурбоны.
Но они же вели с ним переговоры, пытались вести с ним переговоры, чтобы он восстановил монархию бурбонов, чтобы он вернул бурбонов, он их заманивал переговорами.
Заманивал, чтобы выявить. Никогда бурбонов, он даже мыслить об этом не мог, и когда уже он потерпит все всяческие поражения, мысль о восстановлении монархии бурбонов для него одна из самых невыносимых. И начались заговоры, покушения. Покушения реальные совершенно. Я некоторые упомянула в прошлый раз. Ну, например, там в Германии студент с кинжалом чуть не заколол его громадным кинжалом. Но Бонапарт, он все-таки дитя революции. Он его призывает к себе, этого юношу, мальчишку, и говорит: отпускаю на свободу, если дашь клятву, никогда со мной не бороться, не покушаться. Тот говорит: нет, убить такое чудовище, это подвиг. Расстрелял. То есть он, конечно, никакой там не добряк, но были и мнимые покушения и заговоры. Когда появляются реальные, человека любого, даже столь проницательного, достаточно проницательного, хотя не во всем, как Наполеон Бонапарт, можно запугать мнимыми заговорами. Так, например, вот заговор так называемый знаменательный герцога Энгиенского, ну, событие общеевропейского масштаба. Очень-очень большое впечатление оно произвело в Европе, и многие считают, что с момента казни этого герцога Энгиенского Бонапарт уже воистину тиран и не дитя революции.
С него, собственно, с этого эпизода начинается «Война и мир».
Это поворотный момент. Герцог Энгиенский, полное имя, что имя стоит? Бонапарт уже раздражал это. Луи Антуан Анри де Бурбон Конде. Этот человек, молодой человек, ему было 32 года, он происходил из двух ветвей абсолютно правящего дома, абсолютно голубой крови, Бурбон-Конде. Конде – боковая ветвь бурбонов.
Да.
В 1789 году в разгаре революции эмигрировал вместе с отцом и дедом знаменитым, кочевал по Бельгии, Швейцарии, Италии, Германии, убегая от Бонапарта. С 1792 года воевал против революционной Франции с истинным убеждением, что это правильно и хорошо, в знаменитой армии Конде, которой командовал его дед. Армия была уничтожена. И после этого, после заключения одного из там много мирных договоров, мирного договора 1801 года, ушел из, когда распалась вторая коалиция европейских держав, ушел из политической жизни, жил в тихом герцогстве Баденском, но на английскую пенсию. Это уже такой ущербный момент, которым очень легко было Бонапарта настроить против этого человека. Его кормят роялисты. Его кормят злейшие враги Франции, англичане. И вот он отдает приказ, который, конечно, для Наполеона Бонапарта в морально-политическом смысле имел очень негативные последствия. Но такие провокаторы, которые его окружали, Талейран, со временем Фуше, политиканы, провокаторы, которые даже, по-моему, затруднялись, кого сегодня предать, кого завтра. Но что предать, это ясно. Подогревали, видимо, этот его страх перед мнимым заговором. Не был герцог Энгиенский в заговоре, но он был последним, самым непосредственным отпрыском вот этого дома бурбонов Конде.
И который жил близко у границы.
Жил у границы.
Ну, протяни руку.
На германской территории.
Да.
И протянули, совершив ужасный поступок, ворвавшись на чужую территорию, отряд французских драгун, по-моему, схватил этого молодого человека и уволок во Францию. Это, в общем, нарушение всяческих международных законов. И состоялся быстрый так называемый суд в Париже. Это фарс, никакой не суд.
Военный.
И его расстреляли военно-полевым судом, хотя он в этот момент не воевал, расстреляли во рву Винсенского замка. Многие считают, что в этом во рву Винсенского замка была расстреляна вера в то, что все-таки Наполеон Бонапарт от революции.
И про убийство герцога Энгиенского, во всяком случае, приписывается знаменитая фраза Талейрана о том, что это больше, чем расстрел герцога Энгиенского, это больше, чем преступление, это ошибка.
Но который он двуличный, пятиличный, девятиличный человек, Толеран, конечно, содействовал. Состоялось это, это грустное событие, 21 марта 1804 года. Красавец, аристократ, 32 лет, любимец женщин, который давно ни с кем не воевал.
И Бурбон.
Да, и Бурбон-Конде. Да. Все это было воспринято очень дурно и во Франции, и в мире. И тут же, можно сказать, в этом же году, еще успел в декабре, 2 декабря 1804 года, Наполеон I Бонапарт устраивает свою коронацию.
Вот здесь я хотел бы нашим слушателям сказать, что существует совершенно, хотя Наталья Ивановна не рекомендует художественную литературу, существует совершенно замечательное произведение Стефана Цвейка «Фуше». Вот очень подробно цареубийца Фуше боялся, что Наполеон договорится с бурбонами. И его роль великим писателем Стефаном Цвейком раскрывается таким образом, а писатели иногда видят дальше, чем историки, что это была провокация для того, чтобы между Наполеоном и бурбонами легла кровь,
да.
Чтобы они не смогли договориться.
И это никогда нельзя было преодолеть.
Да.
И я думаю, Цвейк вообще великий психолог, чьими наблюдениями психолого-историческими я бесконечно восхищаюсь. Там Мария Стюарт и многое другое. Он здесь, безусловно, видимо, прав. И вот на фоне этого потрясения некрасивой истории с герцогом Ангиенским пышная коронация в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года. Костюм для коронации, костюмы для себя и своей супруги Жозефины Багарне, с которой он кое-как вступает скорее в церковный брак, потому что иначе как же она, какая императрица, если их брак был только гражданским. Условно-церковный торопливый брак. Костюм он придумывает сам, заказывает. И эти костюмы напоминают, безусловно, супермонархические одежды, восходящие к императорскому Риму, к временам римских цезарей. Ну и самый знаменитый эпизод этой коронации, когда папа римский, Пий VII, фигура, попавшая в ужасное положение, он папство определиться не может в этой туманной обстановке. Вы за кого? За какой интернационал? Угу. Папству понять очень трудно. Он теснит, он в Италии воюет. Его блистательный итальянский поход показал, что его военная сила непреодолима. В то же время это вроде какой-то антихрист. И к божественным делам он очень равнодушен. Но его очень боятся. И когда он говорит «хочу, чтобы меня короновали», Пий VII на этот компромисс идет, но в разгаре церемонии Наполеон Бонапарт показывает, кто все-таки самее из них, как говорят в шутку, детское выражение, кто самее, мама или папа. Он выхватывает у него в решающую минуту корону, сам надевает себе на голову. Сама коронация – это тоже нечто совершенно беспрецедентное. И затем другую корону на Жозефину. И править тоже начинает сам. Но прежде чем рассказать, как он правит, необходимо сказать, что он на этом не остановился. Вот началась гордыня. Вот начало конца. Кто говорит начало конца экспедиции в Россию? Да, в военном смысле, да. А в моральном – здесь. Он устраивает вторую коронацию. Это как же раздирает этого корсиканского человека, который когда-то питался два раза в день, и мы его жалели в первой передаче.
Ну, кстати, тоже молодой, 35 лет.
Да. Он не стар, но он устраивает вторую коронацию в Италии. В Италии, которую он после своего блистательного похода объявил республикой. Ты сам принес как бы туда свободу, республиканский строй на кончиках сабель и мушкетов своих солдат. И ты же превращаешь Италию в королевство, королем, который для начала он коронуется в Милане 26 мая. Значит, мало одной короны, давай вторую. Но какую? 26 мая 1805 года. Какая это корона? Это корона лангобардских королей, которой почти ровно тысячу лет назад, а именно 25 декабря 800-го, заметьте, не тысяча, какого-нибудь, а просто 800-го года был коронован Карл Великий.
Ну,
Боже
вот.
Мой, какая гордыня! Какая гордыня! Я прямой наследник Карла Великого. А вся монархическая Европа должна была напрячься до крайности.
Содрогнулась.
Еще бы в состав знаменитый, так сказать, пусть древний, ранний средневековый, но империи Карла Великого входили территория нынешней 19 века Франции, Германии, вся Северная Италия. Папство было очень, так сказать, в центре сохранено богомольным Карлом Великим, но вся Северная Италия и еще всякие кусочки было покорено, да, северная часть Испании, да. Поход Карла Великого за Пиренеи. Да, да, да. То есть, раз он претендует, что он прямой преемник, это значит, пусть та империя существовала недолго, в 843-м она была разделена, Верденский раздел, но он претендует вот на что. То есть, он сам подталкивает их к следующим коалициям против него. Всего их будет 7. И против одного полководца 7 коалиций европейских государств. Но он сам как бы на это набивается, как скажем в просторечии.
Нарывается.
Нарывается. Вице-королем он назначает своего пасынка Евгения Багарне. То есть я, конечно, король, корона на мне, вторая я уже,
Париже,
корона номер 2. Да, но я занят.
В Париже в походе.
Да, я занят. И он своего пасынка, одного из самых приличных людей своего семейства, Евгения
Багарных. Как выяснилось потом.
Это выяснится позже. Назначает вице-королем. И начинается вот то, что назвал, я считаю, Альберт Захарович Манфред, совершенно потрясающе точно, хотя кто-то с ним спорит, с одной стороны, династическое безумие. И не только в том смысле, что он теперь их рассаживает массу людей по престолам. Оно глубже. Он стремительно создает новую знать. Ну, например, подсчитано, что это приводит Ревоненко в своей книге «Наполеон Бонапарт». 1808-1815 годы он создает примерно 50 новых князей и герцогов по происхождению лавочников, лакеев, мельников, кого угодно. 452 графа и 1500 баронов.
Новая элита, новое
элита. И вот она какова. Ожеро, маршал Франции. Он вводит титул маршал Франции. Вводит много слов. Великий, великий, все великое. Маршал Франции. И назначает сразу 18 маршалов. Я некоторых назову. Ожеро. Герцог Кастильонский, сын лакея. Лан, любимец Бонапарта, друг, рано погиб в 809 году. Маршал Франции, герцог Монтебелло, звучит, сын деревенского мельника. Ней, храбрейший,
Князь соратник, московский.
В том числе московский. Герцог Эльхингенский и князь московский, сын трактирщика. Мюрат, знаменитый рыжий богатырь. Мюрат, маршал Франции, муж сестры Наполеона Каролины, предаст его 100 раз за все хорошее. Герцог Бергский, король неаполитанский, сын трактирщика. Вот это новое знать. Как должно это раздражать монархическую Европу, представить нетрудно. И он создает новую систему правления. Он им хочет выглядеть императором в римском смысле. Империум, носитель высшей власти, окружает себя высшими сановниками. Так и называет их. 6 человек. Верховный совет при императоре, это они. Вводит титул, должность великого канцлера, великого казначея, великого электора. Жозеф Бонапарт, брата своего бездарного, начинает выдвигать в великие. Возвращает монархическую должность конетабля, государственного канцлера, это Евгений Багарне. Великий адмирал, это кавалерист Мюрат. Это даже смешно. Это вот ослепление властью. Ослепление властью. И что-то в этом есть, конечно, вот то провинциально неудовлетворенное. Я считаю, что человек из провинции, это не значит, он обязательно полыхает этим всю жизнь. Вот у Бонапарта это неугасимо было. Ты так выдвинулся. Успокойся. Нет, не может. И этими действиями восстанавливает против себя всю Европу.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы говорим о Наполеоне Бонапарте, о Наполеоне Первом. И мало ли что не понравится Наталье Басовской, Наполеоне Великом. Все-таки Великом Наполеоне.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
И мы продолжаем наш разговор о Наполеоне с Натальей Ивановной Басовской, но сначала наши победители. Я напомню, что я разыгрывал 10 экземпляров компьютерной игры «Стратегии Сида Мейера. Цивилизация 4» фирмы 1С. Я задал вам вопрос, какой художник повалил колонну, естественно, имелось в виду Вандомская колонна, раньше назывался Аустерлицкой колонной, хотя мы еще с вами даже до Аустерлица не дошли. Сейчас дойдем. Так вот, это был Густав Курбе. Знаменитый художник, из-за этого он потом вынужден был эмигрировать, платить штраф, восстанавливать, как бы, ну, свои деньги не восстанавливать, но платить штраф за это, да?
Какие издержки, страсти, какие
страсти
чувства?
Наполеон вызывал.
Он вызывал
через
и вызывает.
50 лет после смерти это все было. Так
и
вот,
вызывал, и вызывает.
Наши победители, кто получает игру, Мария, чей телефон начинается на 487, Алексей 284, Роман 027, Евгений 410, Ира 879, Александр 399, Наталья 998, Лена 133, Мария 643 и Виктор 705.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наполеон Бонапарт создает новую элиту из членов своей семьи, из своих маршалов и своих военных.
Создает империю, утверждает новую конституцию, в которой парадоксально звучит пункт. Франция объявляется республикой, во главе республики стоит император. Потом со временем это слово «республика» как-то растворится в воздухе.
Случайно.
Но, конечно...
Он, кстати, император французов. Он не император Франции. О, император это он каждому слову придавал значение.
Тонкий,
император французов.
Умный и многое писал сам. Но среди вот этих его явно слабостей, таких человеческих тяготений к власти, его... слабости перед властью, есть кое-что в его правлении, этом начальном, очень дорогого, очень важного для всей Европы, важного и по сей день. И прежде всего, конечно, это та деятельность, которую он стимулировал и непосредственно участвовал. Это создание некой новой юридической основы, нового правления, так называемые кодексы Наполеона Бонапарта. Он мобилизовал юридические силы, лучшие силы того времени, для того, чтобы юристы работали над кодексами, утверждающими новые принципы нефеодального правления в Европе. И для сегодняшней Объединенной Европы они имеют значение. Для истории юридической мысли.
Это был первый гражданский кодекс современной Европы.
Конечно. Расставание со средневековьем – черта юридическая под феодализмом и средневековьем. И базой был римское право, что вполне нормально, одно из самых совершенных изобретенных человечеством. И по поводу кодексов, которые определили новое юридическое лицо Европы навсегда, я процитирую Карла Маркса. Замечательные слова. «Кодекс Наполеона, — писал Маркс, — а он ближе был к Наполеону, к временам его, чем мы с вами, — берет свое начало не от Ветхого Завета, а от идей Вольтера, Руссо, Кондорсе, Мирабо, Монтескье и от французской революции». Ну, он упустил здесь римское право, хотя, конечно, был в курсе того, что и римское право здесь в основе. Что дали эти кодексы? Это, в сущности, утверждение прав личности, свобод, свободы совести, к примеру, что на смену тысячелетнему засилью средневековой монастического подхода к религии или католической, ну хорошо, начинается реформация, переворот. Тогда кальвинисты становятся такими же безумными фаталистами и фанатиками. А это идея свободы совести. Не все свободы там. На самом деле, свобода слова провозглашена, но неугодный ему газету он будет преследовать. Но это зафиксировано. Это закреплено в праве, провозглашено. Это очень важно. Сохраняются в его новой системе правления представительные учреждения. Сенат, трибунат. Их полномочия он постепенно ограничивает по факту. Но они есть. Эти коллегиальные органы существуют. Слово «республика» уходит постепенно. На смену гражданину приходит обращение. Хотя бы «мадам, мсье», а его начинают называть «ваше императорское величество». «Ваше императорское величество» звучит совсем уже нереволюционно. День рождения Наполеона Бонапарта, 15 августа, объявляют национальным праздником. То есть не без этих слабостей. Но в основе все-таки новая система правления, новая система мировидения и, конечно, прекрасные условия для развития той самой буржуазии, которая всерьез была наиболее заинтересованным классом, слоем общества, наиболее заинтересованным в результатах революции. Да и крестьянство французское получило из рук французской революции землю, имея право купить, верхушка крестьянства могла купить конфискованные земли, конфискованные у монархистов, контрреволюционеров. Они, правда, требуют «верните, верните». Но нет, принцип частной собственности утвердился, собственность
законодательно. На
землю, да, законами, и эти крестьяне, их дети становятся вернейшими солдатами Наполеона. Он для них знак революции.
Надо сказать, что до сих пор земля, полученная в результате этой реформы, она остается, Франция крестьянская страна в этом смысле, то есть она в их собственности.
И это,
очень... это видно, когда едешь по Франции, или, например, там мелкие участки, это крестьянское, не фермерское хозяйство, не огромные латифундии, крестьянское.
И это очень важно для устойчивости, кодекса. Некой устойчивости этой страны, сыгравшей и продолжающей играть существенную роль в европейской истории. Но для всей монархической Европы все эти действия – это страшная опасность, и потому коалиция за коалицией европейских государств монархических прежде всего ставит перед собой цели. Две. Первое. Вернуть Францию к границам 1792 года. Все эти завоевания в Италии, в Испании, в германских землях, они есть, потому что отбрасывая врагов революции, он переходит границы Франции и отхватывает новые куски под ее власть. И вторая задача коалиции – восстановить во Франции законную династию, монархию Бурбонов. Под этим девизом восстановления законных правителей и монархов пройдет в будущем Венский конгресс после полного поражения Наполеона Бонапарта. А пока вот эти две цели ставят перед собой коалиции, и третья коалиция, 1805 год, Англия, Австрия, Россия, все время состав немножко уточняется, меняется, неизменно Англия как главный враг и противник. Сопротивляясь коалициям, Наполеон переходит к захватнической деятельности, вот как будто бы незаметно. И вот в ноябре 1805 года он уже взял Вену после поражения генерала Макка в Австрии 20 октября 1805 года.
Читайте «Войну и мир» Толстого.
Да, как все это ярко описано. Правда, он потерпел одно очень большое поражение, но его сразу затмил Аустерлиц. А поражение при мысе Трафальгар в Испании. Испания – это начало конца тоже. Страна, которая оказала Наполеону Бонапарту до России максимальное сопротивление, и которая в сопротивлении за завоеванием Наполеона может быть сопоставляема только с Россией. Итак, Трафальгарское сражение у берегов Испании 21 октября 1805 года, где английский флот возглавил адмирал Нельсон,
это еще который, один будущий герой наш.
Это совсем герой, который погиб в этом сражении, но дело его не погибло, победа была потрясающая. А тот, кто командовал французским флотом, это Вильнёв, адмирал Вильнёв, был судим, осужден как командующий франко-испанским, вернее, флотом. Его осудили как виновника, и он покончил с собой в заключении, как кара за это поражение. И, казалось бы, вот такой разгром приостановится, задумается Наполеон Бонапарт, но он, во-первых, никогда и не рассчитывал на свое владычество на морях. И это делает для него Англию очень опасной страной. Вот очень какая-то такая интересная ситуация. Англия непобедима на море, зато слабее на суше. А Бонапарт непобедим на суше, зато слабее на море. Но для того, чтобы долго не убиваться по поводу этого поражения, он 2 декабря 1805 года одерживает победу при Аустерлице. Одна из самых знаменитых и опять... «Война и мир» для сердца русского, для нашего мозга, для нашей души
Андрей
воспоминаний.
Балконский.
Да, над ним простиралось небо Аустерлица. Сейчас это небольшой город Славков в Чехии. Русско-австрийское войско насчитывало в этом сражении 85 тысяч человек. Россия воюет. Хотя до этого было тяготение, была вероятность, что Россия будет в союзе с Францией. А при Павле I Вот вроде бы чудном, да нет возможности, непостижимым, противоречивым. А наметилась как раз тенденция сближения с Наполеоном. И тенденция к тому, что это будут две очень сильные державы, противостоящие сильной, промышленно развитой, царящей на морях Англии. Ну, в духе Павла I, он-то говорил о том, что эта дружба с Наполеоном должна завершиться тем, что они вместе пойдут на Индию. Да, я думаю, Наполеона Бонапарта так мучила слава Александра Великого Македонского, что мысль об Индии, он всегда объяснял себе ее так, что я там нанесу удар по Англии. Конечно, жемчужина английской короны, что там говорить, ударю по жемчужине. Но все-таки план малореалистичный и для Павла I вполне подходящий, а для трезвого Бонапарта, на мой взгляд, не совсем. И вот при Александре I этот союз пока не состоялся. Наоборот, началось полное охлаждение. Александр возмущен расстрелом герцога Ингиенского. Александр сближается с австрийским домом, с Пруссией. Вот битва в Аустерлице. Русско-австрийское войско 85 тысяч человек. Французское войско 73 тысячи человек. И доказано на этом поле боя под Аустерлицем. Для Александра это был огромный урок, конечно. Он до этого еще был молодой, красивый и горячий человек, претендующий на роль полководца.
На роль Наполеона.
Да. И он увидел, что такое полководец. И навсегда, видимо, понял, что он, лично он, Александр, не полководец. Красиво горцевать на белом коне, кстати, подаренным Бонапарту, потом Бонапартом, потом в Париже, это одно. А быть полководцем, стратегом и тактиком – другое. Он будет блистать дипломатией и будет переигрывать Наполеона в дипломатии, а наберется в себе мужество признать, что Кутузов более полководец, чем он, Александр I, и Барклай де Толли более полководец. Здесь кошмар. На поле боя выяснилось, что тактика российско-австрийского войска, русско-австрийского войска, устаревшая, линейная так называемая, это идти на убой, не совершая никакого маневра. А Бонапарт – это сам маневр. Он принимает мгновенное решение, где нанести главный удар, куда перебросить войска, где будет крыло, какой фланг сейчас сильнее, какой слабее. И после этого сражения, где союзное войско, союзная армия потеряла 1/3 своего состава, а также практически всю артиллерию и обозы, он получает репутацию непобедимого на поле сражения. Со временем какие горькие эпиграммы напишет Александр Сергеевич Пушкин. «Когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра». Это боль Аустерлица, боль поражения, боль за то, что русская армия вот с этой колымагой австрийской военной машины оказалась ввергнутой в то, что не принесло и не то, чтобы не принесло никакой славы, а в общем унизило. Унизило. И это чутко-чутко Лев Николаевич Толстой, как положено, гением литературы и мысли, отразил в своем романе. Итак, непобедим, велик, дважды коронован императорской короной. Кажется, что вообще нет для него никаких преград. Умен, талантлив, он приближается к пику своего военного могущества и политического.
Это седьмой год, мы напомним. Седьмой, восьмой уже.
Да, седьмой, восьмой, девятый, десятый год считается последней точкой его, пика его правления. В феврале 1807 года падет Варшава. Ее, правда, туда ворвется лично Мюрат и его войско, но потом прибудет Бонапарт и встретит там любовь.
Так надо что сказать, пик еще и в личной жизни. Так,
не забудем, что наш герой – человек.
Романтик.
Человек.
Он романтик.
В отношениях с женщинами, да. Не прост был, не примитивен, хотя есть очень много разных суждений. Есть такой английский историк, но заметим, что английский.
Да, подчеркнем.
Десмонд Фьорд, да. Он написал целую серию книг о Наполеоне Бонапарте, и он подчас неважно отзывается о его... Но я всегда помню, что это английский, а фактов там много интересных. Итак, он встречает еще одну любовь. До этого все-таки любовью у него можно было назвать только Жозефину.
Жозефину, конечно.
Он любил ее, любил по-настоящему. Женщину несколько старше себя. Женщину с не лучшей в мире репутацией. Женщину, которая изменила ему очень скоро после брака.
Да,
изменила с каким-то ничтожеством, с каким-то мальчишкой. И все-таки любил и чувствовал ее и другом, и близким человеком. А в 1807 году в Варшаве он встретил совсем другую любовь. Это известная графиня Мария Валевская. Юная.
Ну, тогда она, по-моему, 16
лет. Юная. Ей 18, по-моему, 18. 18. Замужем за 70-летним человеком.
Графом Валевским.
Графом Валевским. Она из Лещинских, такого очень знатного польского рода. Женщина совсем другого типа. Красавица, это дружно говорят все. Нежная, скромная. Никогда нигде не пыталась обратить на себя внимание, в отличие от блистательной
Жозефины. 70-летним мужем, 18-летним, где там...
Не хотела расстраивать своего 70-летнего мужа, старалась обращаться с ним очень деликатно и будет предана Бонапарту чрезвычайно. Роман случился не броский, не демонстративный.
Не демонстративный.
Не такой вот не будуар, но придворный. Наоборот. Сначала она провела с ним вот некоторое время в Варшаве, а затем она прибудет к нему в Германию очень тайком, очень незаметно будет с ним встречаться в течение 3 недель. Будет она потом и в Париже, будет у нее сын, рожденный от Наполеона Бонапарта, а Жозефина будет встречаться с ней и с этим мальчиком, грустя, что у нее детей нет и быть не может. И она будет единственная женщина из любивших его, которая навестит его в будущем в ссылке, в его первой ссылке на острове
Эльбе. Вместе с 4-летним
с
сыном, чтобы он его увидел хотя бы.
Это что-то трогательное, романтическое, но потом, когда он уже будет на том недостижимом острове Святой Елены, как говорится, на другом свете, она все-таки выйдет замуж, но заметьте, за двоюродного брата Наполеона Бонапарта. И очень скоро скончается, уйдет из жизни после рождения ребенка.
Я только хочу сказать, что именно ее сыграла Грета Гарбо в знаменитом фильме «Мария Валевская». Если вам удастся посмотреть этот фильм, он, конечно, очень старый, тем не менее, посмотрите Грета Гарбо.
И популярно это имя, и популярно.
Польша очень популярна до сих пор.
И это правильно. Правда, считается, что она по поручению представителей польской знати должна была как бы пойти на задание с этим романом.
На заклание, я бы так сказал.
На заклание, на задание. Да. А задание стояло в том, чтобы уговорить Бонапарта предоставить полную независимость
Польше. Создать
государство,
да.
Не получилось воссоздать польское самостоятельное государство. Этого не случилось. Но она, по-моему, и не относилась к этой любви как к заданию. На самом деле он создал герцогство Варшавское. И вообще он начинает перекраивать Европу. Да. Его гордыня заносит его так далеко. Перед ним пойдет еще одна столица. 27 октября 1806 года он в Берлине. Захвачен Берлин. В феврале 1807 Варшава. До этого Вена. Ну как,
Мадрид,
тут, как тут не закружится голова? Мадрид, германские земли, там тоже много своих маленьких столиц. И вот он в зените и могуществе своем, в сущности, кроит и перекраивает карту Европы. И помышляет о том, чтобы Париж назывался столицей мира. Создает Великое герцогство Варшавское. Мечта о былом свободном польском государстве не возрождается. После 3 разделов Польши они мечтали вернуть себе
независимость.
Не получилось. Создает некое, в общем-то, марионеточное королевство Вестфальское,
брата
которое
сажает,
очень, да, лишь бы раздать короны. Раздает короны членам своего семейства. Ужасающе. Я уже говорил, Евгений Багарне пасынок, вице-король Италии. Гортензия Багарне, его приемная дочь, становится женой брата Бонапарта Людовика и королевой Голландии. Король и королева Голландии, да, правят. Вообще в жилах многих представителей современных, не очень многочисленных дворов монархических в Европе, я не имею в виду испанских бурбонов, вот кроме испанских бурбонов, во всех остальных, течет кровь.
Либо свойственники.
Да.
Либо свойственники.
Да, Багарневская, Наполеоновская. Бернадот, Дезире Бернадот, бывшая невеста его, Дезире Клари, становится женой Жозефа Бонапарта, королевой Швеции, маршал Бернадотт становится королем Швеции, Бонапарт Жером, его брат, король Вестфалии, Бонапарт Жозеф, тоже брат, старший король брат. Неаполитанский, потом Испании.
Испания.
Очень неудачный правитель Испании. Ну вот оно,
но Мюрат. Спасся, кстати, потом Америку.
Рыжий Мюрат, муж сестры Наполеона Каролины Бонапарт, мы уже упоминали,
да,
с вами, Наполеон, король неаполитанский, раздает короны, но их поведение дальнейшее доказало, что иметь корону на голове не значит быть королем. И вот он перекраивает Европу, и кажется, ему все подвластно, составляет наполеоновские планы, и одним из этих наполеоновских планов...
Да, во всех смыслах этого слова.
Да, очень подходит, это стало нарицательным, такое выражение стало образным, наполеоновские планы. А он их составляет реально, не исключая похода на Индию, а главное — усмирение этой монархической Европы и усмирение Англии. Идея континентальной блокады становится его тем, что некоторые авторы называют идефикс Бонапарта. Задушить Англию экономически. Но всем другим, и в частности России, это очень невыгодно. Континентальная блокада, разрыв любых экономических отношений с владычицей морей. Но он навязывает эту свою волю. А после Аустерлица кое-что можно навязать России.
Давайте вспомним развоза Жозефина, не пропустим,
да,
этот период.
Это,
да,
это совершенно правильно.
Перед
прежде
тем, как...
чем, да, говорить о великих делах, любовью с Валевской не обошлось. Он думает о будущем. Ему хочется иметь наследника.
Ну, для чего это все?
Раз он, да, раз он кроит карту Европы, кто же будет этим всем управлять? Он обращается со сватовством вообще-то в Россию. Тут уместно сказать о тильзитском мире. Впервые именно во время тильзита, переговоров Александра I и Бонапарта, Толеран, все тот же Толеран, намекает на возможность русского брака. Предлагается рука Наполеона Бонапарта
сестре Екатерине.
Любимой сестре Екатерине Павловне, сестре Александра I. А с Жозефиной уже вовсю идет бракоразводная подготовка процесса о разводе. Для этого просто признали их церковный брак недействительным. Их торопливый церковный брак. Ему было отказано. Он, правда, еще раз сватался за другую сестру. Мать. Александр ссылался на мать Марию Федоровну. Но и сам он наверняка был против. Как говорила мать вдовствующая императрица, жена покойного Павла I, что к этому Минотавру я своего ребенка не отдам. А второй ребенок была Анна Павловна, предлагалась тоже рассмотреть вопрос. Ему, в сущности, отказали, сказав, что подумаем, через 2 года вернемся к вопросу. У него не было времени ждать 2 года. Ему не 20 лет, а это юным барышням мало лет. И тогда придуман австрийский брак. Естественно, он хотел породниться с настоящими империями. Или с русской, или с австрийской. Обе подходят. В русской не получилось. И, думаю, обиду он затаил. Но Александр никогда не забывал обиду на Аустерлиц. И вообще на то, что он не Бонапарт. Перед началом Великой Отечественной войны, то, что будет называться Отечественной войной 12-го года, Александр скажет, что я отступлю до Камчатки, но мира с Бонапартом не заключу. Буду императором Камчедалов, но мира не заключу. То есть здесь шло к обострению и личных отношений, и межгосударственных отношений.
Он все-таки женился на австрийской принцессе-то.
Но брак состоялся, и вот Мария Луиза, юная барышня, я вычитал такое, ему такие сведения привезли, хороша собой, очень изящна, говорит на 5 языках и умеет шевелить ушами. Ему все понравилось.
Особенно
они до брака не виделись, брак был заключен по доверенности, как это было
как
принято
положено
еще в Средневековье. Потом они увиделись с большим торжеством. Она племянница казненной королевы Марии Антуанетты. Кое-кто из очень умных людей говорил, нехорошо, нехороший признак. Но его уже ничто не могло остановить.
Нужен был наследник,
вот
которому передать империю.
Вот он, жена настоящий. Принцессе из настоящего императорского дома Габсбургов. Ну что, куда дальше? Хороши были бы Романовы, но вот Габсбурги состоялись. И теперь у него будет настоящий наследник. Пик империи. Наполеон считает себя настоящим императором, у него будет настоящий наследник, но впереди у него самая настоящая война, которую он еще не понимает. Война с Россией.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».